Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, Сережа, все деньги награждал.
Восемь часов 39 минут, вторник, 8 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Будем ли мы обсуждать часы Михася? А что там обсуждать? Вы представляете себе? Что, ну вот расскажи, ты читала про часы Михася?
Нет.
Нет, там история,
читал, что... только про суд.
Часы Михася, набери. Вот я знаешь, у меня ужас от чего. Я выхожу на телевидение, просто подхожу в студию захожу. Меня обступают люди. Ну, я не знаю, 10 человек. Может быть, двое. Один раз 10, другой раз двое. Один раз и так далее. Значит, и получается так, что все хотят со мной сфотографироваться. Понимаешь? Выяснил суд. Вот этот московский комсомолец. Вот этот, открой, пожалуйста. Значит, Путин наградил Михася именными часами. Люблинский суд отказал в иске предпринимателю Сергею Михайлову к политику Алексею Навальному. Михайлов требовал удалить... и так далее, и так далее. Значит, слушайте, я подхожу к любой группе людей и фотографируюсь с ними. Теперь приходится фотографироваться, потому что раньше автограф, дайте автограф. Теперь приходится фотографироваться. Я вчера из подъезда вышел, сфотографировался. Сразу сфотографировался. Я вчера... А как вот ты живешь? Вот так ты и живешь. Я вчера ставлю мотоцикл мне в спину. Сергей, помочь вам? Я, здрасте, мужик идет. Значит, иду, дама с собачкой гуляет. Я, Сергей, рассматриваю вашу маечку. Там у меня взрыв атомный был. Ну, значит, я говорю, ага, здрасте, хорошо. А, сосед, привет, следующий человек. Еще, понятно, да? Значит, давайте, можно с вами селфи? Да, можно. А, и так далее. Значит, ребят... Вы понимаете, что человек, любой публичный человек, в том числе, и в особенности Путин, понятно, Путин, в любое время своей службы, там, начиная с Собчака, Путин был известным человеком. Значит, понятно, что все хотели с ним, ну, понятно, да? Все хотели с ним сфоткаться. Теперь я с ужасом думаю, одно дело, когда я принимаю в официальной должности... И кланяюсь, как там Сёку Асахара приходит к Лужкову, и Лужков ему кланяется. И это в официальной должности. Лужков в официальной должности в качестве мэра Москвы принимает Сёку Асахару и кланяется ему, бьет поклон. Значит, это одно дело. А другое дело, когда я где бы то ни было... появляясь, фотографируюсь со всеми. Может быть, половина из них преступники. Может быть, половина из них бандиты, сутенеры, не знаю, торговцы оружием, педофилы, еще кто-то. Потом мне, значит, выставят фотографию. Скажут, слушайте, а вот Даренко фотографируется с педофилами. Ну, хорошо. Да? Да?
Да. Ну, дело в том, что фотографии — это не часы, да? Официальное награждение каким-то подарком — это признание заслуг этого человека, правильно?
Можно сказать, как это происходит? На эти вещи кладут стопкой, и человек должен подписывать.
Да понятно, что личность, подписывающая документы, в принципе, не имеет значения. Но администрация, которая подготовила эти документы, она, в общем-то, участвовала. Ну, она знает, кого она кладет.
Если я...
На этот стол.
Знаешь, у меня были... Раньше я подписывал... Я сейчас избавился от этого. У меня раньше было, что я подписывал эфирные справки. Эфирные справки, в том числе там может быть программа, которая, сказать, запрещена Роскомнадзором, или наоборот, будет запрещена Роскомнадзором, еще что-то. Угу. Сейчас я не подписываю эту хрень вообще. А раньше мне клали стопку, вот, наверное, сантиметров, так сказать, 10-15, листиков А4, и я сидел, подписывал. Но я никогда в жизни, мне в голову не приходило их читать. Естественно, ну как я буду читать? Тогда я только этим и буду заниматься. Вся моя жизнь уйдет в чтение справок. Я приглашал кого-то, разговаривал и механически подписывал, отбрасывая лист. Вот я с тобой бы разговаривал и подписывал бы. Ты бы мне сказала: Сереж, а что ты там подписываешь-то? Я говорю: фиг знает.
Я сама половину не знаю, что я подписываю.
Может быть, в середине эфирных справок лежит бумага, на которой написано «Договор о продаже Отечества». Я, Имерек, продаю Отечество, значит, за 30 серебряников и так далее. Я бы его подписал моментально. Моментально, я не читаю, что я подписываю. Понимаешь? Угу. Но это так. Это так. Поэтому наградные всякие списки, хотя вот люди говорят, что проверяли электронные виды, там, электронные, в электронном виде наградные вот эти вот списки. Там нет Михася. Угу. Ну, нет. Значит, хорошо. А может есть, может нет. Какая вам разница? Публичный человек общается с мириадами других лиц, с мириадами других людей, каждый из которых с ним фотографируется, каждый из которых потом вешает это на стену. Это нормально. Среди них половина педофилов. Сейчас я пойду как Чуров. У меня как Чурова будет 146%. Но здесь можно, правильно? Значит, половина педофилы, половина наркоманы, половина торговцы оружием, половина убийцы и так далее, и так далее. Из всех тех, кто со мной фотографируется. И все эти убийцы потом показывают мою фотографию вместе с собой. И это нормально. Ну и все, и все. Вот какая-то семья свидетелей Иеговы из Карелии была награждена Путиным, там, как многодетная. А теперь они же экстремисты. И все это. Естественно. Как вам не стыдно, говорит Сергей? Да, мне стыдно. Я постоянно фотографируюсь с убийцами. Вот что, Сергей, когда вы подойдете ко мне на улице и попросите сделать селфи, твилфи, я совершенно спокойно соглашусь. Только попрошу вас тег поставить. И выложить в Инстаграм, понимаете? Я попрошу вас поставить тег. А то, что вы убийца, меня не интересует совершенно. А все мы знаем, что он убийца. Вот этот вот написавший. Ну, что делать? Ну, вот так вот. И он же растлитель, и он же торговец оружием и наркотиками. Ну, что теперь делать? А? Плохого вы мнения о своих фанатах, говорит Константин. Нет, Константин, мы с вами вдвоем. Нас двое осталось порядочных людей. Кость, вы и я, Кость. Остальные все убийцы. Сами поймите. И мы с ними нормально разговариваем. Что такое-то?
Сергей, ну вы же сами вчера говорили, если вы оказались в одном месте с убийцами, ну, значит, что-то не так.
Что-то не так. Но, может быть, меня силы Вселенной послали сюда для очищения. Силы Вселенной. Судья ада Ян Лован смотрит и говорит, а я ему прям непосредственно подчинен, судья ада. Значит, и он смотрит и говорит: Серег, Серяк! Я говорю: что так? Он говорит: вот в этой точке планеты, то ли Москва, не разобрать буквы, это Москва какая-то, хрен пойми. Вот там силы зла получили преимущество, он мне говорит. Я говорю: и чё? Он говорит: я тебя туда командирую, чтобы ты уравновесил силы зла своей неуемной энергией добра. Я говорю: надолго, что ли, хоть? Он говорит: да нет, не надолго, так лет на 100. Ладно. Я говорю: хорошо. Понимаешь? То есть я командирован в эту точку зла, как свет солнца, как лучик добра. Вот, ну что, я здесь одинок, конечно.
Ну, ничего. Или как ангел смерти. Будете каким-нибудь Азраэлем в виде бродяги пришедшего?
Вы прям как Воланд, мессир. Нет, я не Воланд, я Коровьев. Я Коровьев. Что ж тут непонятного-то? Я же фиолетовый рыцарь Коровьев, который однажды сострил неудачно. Сострил неудачно про подводную лодку «Курск». И вот, пожалуйста, за это разжалован в Коровьево. Хорошо, слушайте, Абрамович и Жукова расстались. Вот главная новость. Главная новость современности: Абрамович и Жукова решили развестись. Дарья Жукова.
Это, кстати, уже третья пара за последние сутки, которая расстается. Потому что там Крис Пратт, да, со своей расстался. И еще кто-то. Сегодня тоже была новость.
Да.
Слушай, все прям
Дарья пошли. Жукова. Можешь мне открыть, пожалуйста, Вики Дарья Жукова? Дарья Жукова Вики. Вот мне интересно про нее прочитать. Ей 36, она ослепительно улыбается, она занимается искусствами и все на свете. Я понимаю, и мне хотелось бы узнать, она, по-моему, Дарья Жукова. Ага, вообще, в Википедии. Сейчас мы прочитаем. Дарья Александровна. Основатель музея. Она родилась в 81-м году. Основатель музея современного искусства «Гараж». Бывшая супруга российского... Видишь, уже Википедия поправила, что они развелись. Бывшая супруга.
Википедия вообще оперативная
да,
очень.
Да. Родилась в семье бизнесмена Александра Жукова и микробиолога Елены Жуковой. Настоящее имя отца, сообщает РИА Новости, Александр Александр Шаяборхович Раткин. А, он был Александр Шаяборхович. Шаяборхович тогда это не фамилия, это выходит дело, что...
Это отчество.
Отчество. Он, Александр Шаяборхович, как, а фамилия ваша как? Раткин. А позднее он взял фамилию жены. После рождения дочери родители развелись, мать, получившая приглашение работать в США, поехала в Санта-Барбару. Ну, очень красота. То есть мать микробиолог уехала, значит, а папа Александр Шаяборхович... А как быстро произнести? Александр Шаяборщ. Не получится у меня. Не получится. Александр Шаяборщ. Ну ладно. Значит, и они живут себе в Санта-Барбаре, изучают микробиологию, а потом Дарья по приглашению отца, который получил гражданство Великобритании, переехала жить в Лондон и сделалась великобританкой. И училась в Лондонском институте натуропатии. То есть мама в Калифорнии микробиологией занимается, а Александр Шаяборхович Раткин, он занимается в Лондоне тем, что получает там английское, великобританское гражданство. Отлично.
Вот. Ну, как-то ее неожиданно занесло в гараж, в современное искусство из вот этого медицинского,
да, это...
биологического,
Господи,
образования.
Все не чужды мы. Все мы не чужды прекрасного, и когда у тебя есть деньги, от чего же не занестись в искусство. Вот. Потом
современное.
На вечеринке после матча Челси в Барселоне.
Друзей.
В Барселоне. Она знакомится с Романом Абрамовичем. В тот момент ей 26. Очень-очень-очень хороший возраст. Именно это знакомство принесло Жуковой популярность. Ряд СМИ начал называть Жукову подругой Абрамовича, указывая в связи с этим знакомством его развод с женой. И вот она, значит, и так далее. Все понятно. Не надо относиться, вот я, если можно, я с хорошим сердцем и с чудесным отношением к Дарье Жуковой, я должен сказать, что не надо относиться к увлечениям искусством богатых женщин всерьез. Понимаешь? Ну, нельзя, послушай.
Почему? Это как дать жене швейный цех, пускай побалуется мануфактуркой?
Да, вот смотри, вот ты, например, миллиардерша. Не миллиардерша сама по себе. Одно дело, когда ты миллиардерша, а другое дело, когда ты жена миллиардера. Это разные вещи. Жена миллиардера. Значит, вот тебе получается, что, как тебе сказать, то есть, что у тебя все эти няньки-сиделки-кормилицы, а... Ну, как бы совсем их много, гувернантки, все это, понимаешь, какая-то еще женщина из Швейцарии, которая с рождения говорит с твоим ребенком по-французски, там, ну и так далее. То есть, как бы это вот все. И получается, что место для тебя там, ну, на полчаса, на час в день. Ну, тебе подойти-то некогда. Потому что у него то массаж у ребенка, то там сказать, понимаешь, да, о чем я говорю? Uh-huh. То специальный тренер там приходит про тхэквондо, еще что-то, там, то пианист какой-то приезжает и так далее. То есть у тебя, если честно, у тебя нет времени подойти-то. Ты, у тебя какой-нибудь там сыночек, какой-нибудь там, я не знаю, Петенька, допустим, да? Вот. И ты такая, а что сейчас петь? Ну, вот он сейчас с тренером сейчас. И ты, в общем, подойти не можешь. У тебя получается оглушительная пустота. Чем вы можете заняться? Ты, например, там, редактор на радио, да? Ну, редактор в СМИ, да, условно говоря. Ты же не пойдешь редактором, чтобы на тебя там кто-нибудь орал, там, это не вовремя пришла.
Ну, это все... Ошибки сделала. Ну, да, быстро переписывай.
Почему предлог не поставила? Почему здесь непонятен субъект, предикат? Тебе, ты не пойдешь, потому что это говкотня на тебя, это глаза с продернутой жилками крови, вот это, понимаешь, вот это все. Тебе это все кипящие вот эти глаза, которые закрываешь, они горят от сухости, от этого все. Зачем это? Зачем? Это уже не
хочется жить в прекрасном мире.
Уже не хочется, да, абсолютно. И тебе хочется сделать минимально, то есть условно говоря, но ты не художница, и ты не пианистка, и ты не человек искусства, сама по себе. Нет.
Ну, или у меня хватает ума, не показывать.
Тогда тебе этого. Надо их... Ну, или если ты покажешь, что все скажут, боже, она очень посредственная. Она очень посредственная. Ну, тогда зачем? Понимаешь? Тогда тебе надо их привечать. Вот этих всех охламонов, наркоманов, подонков, тебе надо привечать. Вот, и вот тебе прямой шаг, как ты создаешь...
Ну, это классическая история, меценатство, испокон веков.
Испокон веков для брезгливых женщин, потому что небрезгливые женщины на Западе частенько становятся покровительницами каких-то там, сказать, там, полиомиелитных больных.
Приютов
и так далее. Но это они, потому что они небрезгливые. А русские в основном все-таки брезгливые. Видеть всевозможные ущербные с точки зрения физической, обделенные судьбой, обделенные природой существа им противно. Противно, просто гадко. Что, с утра до вечера будет смотреть на каких-то, так сказать, там гадких? А зачем это? Она смотрит на прекрасных, утонченных наркоманов и так далее, которые делают современное искусство, негодяев. Вот это.
Они которые еще ней... можно и продать. И
они ходят за ней свита, они шепчут ей, сколь она талантлива, они, так сказать, просят ее зайти в какой-то зал и самой развесить картины. И говорят, Дарья Александровна, мы вас очень просим, но вы же обещали. Но вы знаете, Дарья Александровна, когда вы развесили картины, вы вот велели картину номер А повесить в угол правый нижний. Вот в этот момент судьба выставки была решена, Дарья Александровна. После этого у нас был аншлаг. Дарья Александровна, вы должны сами. И ты начинаешь думать, что ты действительно гений. Что ты развесила картины вот так, что действительно был аншлаг. Понимаешь?
Да.
И ты заходишь в этот зал и говоришь, я умоляю, но это же здесь совсем не смотрится. Я прошу вас немедленно перевести это на соседнюю стену.
Так, и потом, ну что вы, право, без меня не можете этого понять?
Ну неужели это не видно сразу? Неужели это не видно сразу? Да, вот как ты ведешь себя. И ты начинаешь думать, что ты действительно чего-то такое петришь в этом деле. Понимаешь, а тебе показывают просто художественно выложенные какие-то на фанерку кучки говна. На самом деле, это и есть современное искусство, в принципе, правильно? То есть там витое такое, какашка такая, улитка, еще какая-то какашка. И ты говоришь, нет, я настаиваю, мы должны добиться... чтобы отдельно нам покакал вот такой-то художник. И так далее. И ты... Все, и все.
Нет, ну вот периодически это... там бывают, конечно, интересные экспонаты.
Может быть. Я не стал бы спорить с этим. Я не стал бы с этим спорить. Значит, но я хочу... Поскольку у нас тем нет, как вы знаете, сегодня, как вы хорошо осведомлены, 8 августа, я хочу также еще остановиться на институте брака как такового. Но это уже после 9. Движение!
Подъем. В движении.
Посмотрим сейчас, что случилось. А у нас ничего не случилось.
4 балла.
4 балла. 4 балла. Худо-бедно как-то город дышит. Товарищи какие-то пробочки устраивают. Опять на Олимпийском проспекте. Абсолютно драматично. Это там путепровод через железную дорогу в Мытищах, ребят. Ну, мы с вами уже говорили, что это, так сказать, там пока не закончат, там адок. Вот, посмотрите, туда не ездите. Теперь около... Комсомольской, Красные Ворота, вот здесь вот все на Садовом, абсолютно адское. И внутри там, вот кто у вокзалов, там тоже тяжеловато. И потом на 12 часов по циферблату Садовое кольцо тоже стоит. Здесь все красное. И на 5 часов по циферблату, и всюду от Павелецкой до Таганской тяжело, и внутренний, и внешний тоже не очень хороший. Садовое кольцо, это Садовое. Третье транспортное, ничего, так на 11 часов по циферблату странненькое, но ничего. Расскажите, где вы едете.
Владислав напоминает нам 808, есть в этом что-то китайское.
808. А вы знаете, что 08-08-08 началась Олимпиада в Пекине. 08-08. А знаешь, что значит восьмерка?
Что? Ну, бесконечность?
Это... Нет, большая земля. Нет. Ну, подожди, ну, двойка, пятерка, восьмерка, три цифры принадлежат земле. Понятно, да? Единица — это вода, и она же снег. двойка – земля, тройка – дерево, четверка – дерево, значит, дереву два принадлежит.
Я дерево.
Ты дерево? Я дерево. Почему? В каком смысле?
Ну, я родилась четвертого.
А, четвертого. Значит, четверка зеленая, подожди, тройка бирюзовая, четверка зеленая, по-моему. То есть ты зеленое дерево. Значит, и пятерка — это земля, а шестерка — это металл синь. Это вот как золото, например, это металл, это шестерка. Семерка — это тоже металл. Но ген — это металл, как меч, молот, металлоружие, злой. Пушка. Ну, такой мужской такой металл, поражающий. А синь — это металл магических знаков и золота. Вот. И потом, соответственно, что мы говорили? Восьмерка — это большая земля. Земля изобилия. Это земля изобилия.
Это хорошо.
Девятка, соответственно, огонь и вершина свойств. Но 0,8-0,8 действительно это... как ни крути, земля изобилия. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Что сказать, шоссе, что-то после Тельмезовского вообще наглухо.
Наглухо,
там,
да?
Случилось.
На Дмитровке?
Ну, я на
авария. Ушел. Авария. Ага. Посмотрите. Авария. За Дмитровское метро авария. Земля изобилия — это Цхинвал. Да, спасибо. Восьмое это также Южная Осетия. Нет, восьмерка просто земля изобилия. 7373, пятерка — срединная земля, как вот Китай, да? Срединная земля, их символ — пятерка. А двойка — малая земля, могилка и родина. Малая родина и могилка.
Сережа пастушок, поиграет, гранятров Сережа.
Девять часов пять минут, вторник, 8 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе
пробки
утро.
Пробки из-за вчерашнего лунного затмения. У нас инициатором и таким активным пропагандистом лунного затмения вчера была в корпоративных чатах Даша Кнорра. Но я ходил вокруг и около,
Лиза
и всюду.
Лиза Гавриленко.
И Лиза тоже. А Лиза где была?
Лиза тоже писала.
Нет, Лиза, она не в Москве сейчас?
Нет, она сейчас в Оренбурге.
Она в Оренбурге, вот в том-то и дело.
Полагаю, у нее возможность была, шансы Лизы... посмотреть выше были у нее.
Да, потому что у них уже была больше ночь. У них была больше ночь.
Ну, я думаю, у них просто яснее было.
Яснее, да, потому что там степь и все такое. Значит, во всяком случае, Лиза и Даша. Я вот, Даша была в Москве. Я ходил, искал чертово затмение и не нашел чертово затмение. У нас были облака и довольно светло. То есть как бы было светло слишком для...
Да даже московский планетарий отменил вот эти ночные наблюдения, да, вечерние.
Да,
потому
в Оренбурге, я думаю, было круто, не спорю.
Я даже
ничего
не надеялась.
Наверное, а? Может быть. Не знаю. Серия четвертая «Зело» порадовала, ей-богу. Теперь целую неделю будем терзаться смутными сомнениями. Всплыл ли старик Джейми или уподобился Ермаку и Чапаеву? Мне кажется, не только Ермаку, но и Чапаеву. А? Слушайте, значит, я хотел сказать про четвертую серию. Ты не смотрела?
Нет, не смотрела.
Можно бесстыдствовать мне и говорить что-нибудь про четвертую серию?
Да.
Значит, я думаю, что можно. Товарищи,
в этом случае я люблю спойлеры.
Сейчас будут спойлеры. Ну, такие они умеренные совершенно. Значит, первое. Я думаю, что зоозащитники, вот эти все женщины, которые сейчас постоянно у меня в Фейсбуке непрерывно ищут какой-то судьбы каждому заблудшему кобельку, они должны заняться драконом. Потому что дракон, как мы знаем, ранен, и это абсолютно... Я не понимаю, как сердца еще не дрогнули, почему я захожу в ленту к себе в Facebook, и нет там 50 или 50 тысяч сообщений о том, что как лечить дракона. Всем абсолютно пофиг, а? Ну, там хорошо заострял этот дротик, или как там сказать, эта стрела, она хорошо так заостряла в нем. И, в общем, мне все это не нравится. Вот, это первое.
Ланнистер... Что, вы думаете, его тоже могут убить? Они же там все
напропалую. Можно я совсем круто заспойлерю? Уже совсем грязно. Я читал спойлеры иностранные, и там есть упоминание, что царь мертвых, вот этот вот царь белых ходоков, в последней битве будет на драконе.
Значит, дракон умрет.
Значит, дракон умрет.
Да-да-да-да.
Но как-то он должен быть, его должен убить один из этих голубоглазых.
Так может, это ходоков. Какой-нибудь другой дракон у него будет? М?
Может быть. Ну, смотри, вот смысл в чем? Смысл в том, что в последнем бою якобы, спойлерят на Западе, царь белых ходоков будет на драконе.
Вот Александр Фельдман пишет, Визериона захватит король ночи.
Визериона, да? Ну, значит, дело в том, что, конечно, они, конечно, должны убить его сами, чтобы сообщить ему эту силу, как сказать. Он разрушит стену. Он разрушит стену. Надо Малахову позвонить, он наверняка знает, как лечить драконами. Драконов. Другой дракон в другой шестой серии. Будет захвачен захвачен царством этих самых. Сейчас была четвертая, значит, только в шестой. Ну, хорошо, хорошо, все спокойно. Хорошо, если вы такие спойлеристы, то скажите мне, пожалуйста, а когда Сноу узнает, что он Таргариен? Вот когда Сноу узнает, что он Таргариен? Можно? А? Визерион умрет, это уже точная слитая инфа. Визерион, один из драконов, Визерион умрет и будет убит ходоками, значит. Естественно, его же должны тогда убить ходоки, раз он становится одним из них. Хорошо. Возможно, в пятой серии, судя по промо, Сноу скажет Бран. Ах, ну, конечно. Дарья, действительно. А почему нет? А почему Бран не сказал Сноу? Конечно, в следующей серии, в пятой, Сноу вернется, наконец, груженный этим стеклом драконем. Полностью груженный, как ослик. И увидит Брана, и Бран ему скажет, чувачок, а ты вообще не нашинский, ты Таргариен. Правильно? И тогда
вполне
чего?
Возможно.
И тогда чего? Вот какой вывод из этого непрямой? Ну, я, кроме того, что он племянник Дайенерис. А какой прямой вывод технический? То есть он что, он сможет оседлать дракона тоже? Может быть, снова тоже сядет на дракона? Раз он Таргариен, фиг ли? А?
Вполне. Вы лучше мне скажите, когда это закончится.
Прекрасный. С Хайзенбергом. Прекрасный, конечно, демотиватор. А это точно драконье стекло, спрашивает Сноу. А Хайзенберг отвечает ему. Лучшее в штате, сынок. Лучшее в штате. Да, прекрасно. Бран вселится в дракона и станет летать, говорит Дмитрий. А почему нет, кстати?
И на него сядет Сноу. Вот так вот.
А почему, кстати, нет? На Брана сядет Сноу. Какой кошмар. Он еще и обиходит Дейенерис на престол. Не понимаю. Мне дракона не жалко, а Бран крутой чувак. Брон крутой чувак. Подстрелил гадину. Ну, знаете, ну, отважный он, конечно. Ну, отважный, но он...
Циничный.
Но он не создает впечатления... Брон не создает впечатления позитивного героя. Он все-таки проходимец. Понимаете, он пройдоха и проходимец. Ну, правда же.
Да,
да. Он везучий сукин сын, строго говоря.
Но согласитесь, он такой пират.
Да.
Вот что-то есть в нем.
Да, да. Один дракон умрет и будет оживлен ходоками, говорит Санек на Форде. Ну, понятно, давайте в пятой или шестой. В пятой или шестой серии, вот же в чем вопрос. В этой серии болели за Ланнистеров, жалко их было, говорит Евгений Морозов. Вы знаете, я за Ланнистеров... Коротенечко болею всегда, но когда появляется Дракарис, вот эта команда Дракарис, я сам изрыгаю пламя. Честное слово. Как только Дракарис, я прямо сам такой... Цвет волос Сноу и другие подсказки сюжета разве не подсказывают вам, что его отец Баратеон на самом деле? Нет. Да нет же, конечно. Хорошо, ладно. И тут грядут санкции разрушительные, а вы драконы какие-то. Товарищ, а что санкции вам? Вот что вам санкции? Нам понятно, что санкции на следующие 50 лет. На 50 лет. Сергей, а как же на гербе Москвы Георгий Победоносец убивает дракона? Где тогда все эти правозащитники и защитники животных? Да, дракона убивает Егорий Победоносец. Есть такое. Спойлерасты вы. У Сноу цвет в маму. Ну да, цвет может быть в маму. Что за проблема, не понимаю. Санкции до тех пор, пока не сменится правительство, считает Юрий. Нет, Юрий, эти санкции лет на 40-50. Вот чтобы вы понимали точно, Юрий. Дело в том, что по Джексону Веннику просто посудите. Джексон Венника санкции были сняты уже в 2000-е годы. А начали действовать после Афганистана. Эти санкции лет на 40-50. Так что все в порядке. Я обещал вам поговорить об институте брака, но мы не говорим об институте брака. Ну давайте поговорим об институте брака, а? Слушай, я хотел сказать, что почему у богатых людей не держатся браки. Это еще одно обоснование того, что чувство товарищества маловато для брака. Понимаешь?
Маловато.
Маловато.
И экономические опасности уже не скрепляют.
Нет. Ну, вообще...
Уже не надо платить ипотеку.
В общем, возвращаемся к разводу, к множествам разводов, в числе которых Абрамович с Жуковой, они разводятся. Но и там множество разводов на самом деле на этой неделе, в эти выходные. Значит, я обращаю ваше внимание на то, что не держат брак товарищеские отношения. Вот они товарищи, хорошие товарищи. Я такой абсолютно убежден, что Абрамович с Дашей Жуковой хорошие товарищи. Я убежден, что они понимают друг друга с полуслова. Я убежден, что это люди примерно похожих взглядов, примерно похожих оценок. Да? Я убежден, что она в меру того, как женщина может быть хорошим товарищем, она хороший товарищ ему. Да? Так сказать, надежный человек. Я в этом убежден. И это не держит. И это не держит. Все равно человеку нужно увлекаться, все равно человеку нужно парить, все равно человеку нужно какое-то опьянение, либо отупление. Понимаешь, в чем дело? Uh-huh. Вот нужно либо опьянение, либо отупление. Когда нет ни опьянения, ни отупления, наступает понимание, что, в общем, ничего нет. Но ничего нет просто.
Мне кажется, на самом деле, по большей части, это связано с страхом старения и смерти. Человек никак не может вот привыкнуть к новому состоянию. Ему все время хочется переживать все эмоции, как в первый раз.
Да.
То есть влюбляться, путешествовать так, как если бы ты первый раз был в этой стране. Есть еду так, как если бы ты пробовал ее не в 35-й раз, там, эту кашу,
да.
А как будто ты в первый раз это сделал.
Да.
И, ну и, собственно, восхищаться, да, этой женщиной или этим мужчиной так же, как тогда.
Да, да.
Но
значит, вот мне кажется,
вот преимущество долгого брака,
да,
мне все-таки кажется в том, что люди начинают говорить... Так с друг другом, как в молодости этого бы не сделали, да? Ну, в начале этих отношений.
В молодости все равно есть соревнования. В начале отношений всегда есть соревнования. Кто кого где умнет в некоторых вопросах, да? В ряде вопросов.
Да.
Ну, а потом как бы соревнования уже нет. И жить становится легче.
Ты не стоишь на цыпочках, ты можешь получить или дать такой совет, который тебе никто не даст.
Ну да. И в то же время это не держит. Это не держит. Вот я не знаю, вот Гурген хорошо знает жизнь, если вдобавок у него серьезная связь более-менее. Алло, Гурген, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Эльвира.
Здравствуйте.
Я высунулся из окна настолько, насколько это возможно.
Спасибо вам огромное.
И надеюсь, меня пока слышно.
Да.
Видите ли, вот в junior high, в среднюю школу, в американскую, пригласили пастора, ксянза и раввина.
Да.
И вот первые двое произносили о браке многие красивые слова.
Да.
А раввин почему-то начал задавать вопросы. Скажите, господа, а зачем вам, собственно, вступать в брак? Ну как, чтобы иметь детей, чтобы продолжать род. Ну, это все очень хорошо, но зачем вам брак? И ответом его же был, он не заставил аудиторию долго ждать, он сказал, что брак – это иррациональное, то, что есть между людьми, и то, что невозможно, это не человеческая идея сама по себе. Она возникла свыше, и она передается как традиция, то есть не ищите ничего рационального в браке, да? Хороший был анекдот на эту тему, может ли быть счастливым брак по расчету? Да, если расчет правилен. Видите, мы с вами говорим немножко о другой грани этого явления, именно об эффекте новизны.
Да.
Вы совершенно точно сказали,
что... Нет, это как раз Эльвира сказала, да.
Эльвира сказала про эффект новизны совершенно верно. А что такое эффект новизны? То есть, например, в классических хасидских семьях в брак отдавали в 13-14 лет.
Так.
И вот именно на эффекте новизны, но дело в том, что старшие братья жениха и невесты, или старшие сестры, уже проводили с ними некоторый курс по, скажем, рождению, уходу за ребенком. Да? Вот в отличие от меня, такого единственного сына в семье,
да,
у которого нет ни малейшего вообще, не было, вернее, до недавнего времени, ни малейшего опыта ухода за ребенком, как его развлечь в год, в три и так далее. У меня не было ни малейшего. У них же, у детей из больших хасидских семей, был великолепный эмпирический опыт, который не заставлял их задавать другие вопросы.
А я вот понимаю. Шидуха, то есть вы считаете, что это сверху, все это сверху и все? Все это сверху. Я все-таки попытаюсь рационализировать.
Брака
позвольте
сверху,
мне, позвольте мне рационализировать. Я попробую рационализировать после того, как мы услышали вас. Спасибо. Я попробую рационализировать. Я уже говорил много раз, что брак это, конечно, брак связан с главным образом с уязвимостью женщины в продолжительный период. Продолжительный период деторождения. Она исключительно уязвима в этот момент, и материально уязвима. И поэтому для того, чтобы она существовала, она должна найти защиту в семье, в которую она переходит. И понятно, а для чего это семье, в которую она переходит, можно было задать, зачем это мужчине? Ну, она вот уязвима, да и хрен с ней. Нам-то это зачем? Причем тут мы-то? Ну вот, значит, нет. А мужчина хочет иметь потомство. Трудно объяснить, зачем. Ну, вот для чего-то. Потому что он работает для чего-то, ему кажется, что он работает для будущего. А если он работает для будущего, то значит для детей. А значит, эти дети нужны, а значит, нужна рожающая их женщина и так далее. Значит, я думаю, что это экономический некий институт. Вообще не от Бога ни от какого, а, конечно, экономический институт. В условиях отсутствия такового брака и отсутствия, например, отца, который может уйти женщина беременная, она просто погибала. Ну, она должна была погибнуть. Например, мужа нет, и отца, к которому вернуться, нет. Нет. Следовательно, она просто умирает. Ну, от фактического голода и болезней. Понятно, да? Поэтому почему люди боялись исторжения из города вот в первых поселениях? Понимаешь, они боялись исторжения из города, их выгоняли из города, как смертная казнь была. Изгнание из города. Просто потому, что они умирали. Они умирали, если они уходили за городскую стену, умирали. Вот и все. Значит, и тут и тоже из семьи женщина уходила, она умирала. Или умирала. Вот. Или делалась рабыней там где-то, и все. Таким образом, это экономический институт. У богатых, у бедных тебя держит квартира. У тебя одна квартира с мужем. Значит, у вас двушка крошечная и двое детей. Понимаешь, уйти ты никуда не можешь. Тебе некуда пойти. А и он не может никуда уйти, а куда он пойдет? Значит, и...
Плюс есть еще общество, которое все-таки
если эту какашечку, если эту микроскопическую какашечку делить, то непонятно тогда тебе с двумя детьми что? Однушку и ему однушку? Или ему комнату, а тебе двушку, но в Зажопинске? Или что, я не понимаю.
И потом еще детей же кормить надо.
Но они же здесь ходят в школу. Они здесь ходят в школу. Так что это значит, теперь в Зажопинск переезжаем или что? То есть это как бы абсурд, и поэтому все друг друга терпят, бьют, ругаются, зубы показывают, очень грубы друг с другом и с детьми, но этот брак не разламывается, он держится в силу экономической нищеты. Это так бывает, да. Но это, наверное, не очень похоже на счастье.
Не очень.
Да, но дело в том, что вот это, даже если эта теория, да, действительно правдива, мне кажется, желание женщины выйти замуж уже настолько записано где-то там в подкорке, в экспрессии генов, я не знаю, что оно действительно иррациональное.
Оно иррациональное, да. Надо выйти замуж.
Женщина все равно хочет брака. Даже
как,
если
как товарищество,
официально
как союза,
она
как
ему
чего?
Говорит, да ладно,
как товарищество,
я могу
как союза, как чего?
Там.
Как чего?
Наверное, как союза, и в то же время это...
Статуса. Собственного статуса.
Да, статус. И все-таки,
жена.
Мне кажется,
сказать,
женщине все время
жена.
Нужно развитие, да? Начали встречаться. Вернее, сначала просто свидание, потом официальное там... период встречаний, потом хочется брака, после брака ребенка. И вот чтобы это не застаивалось, как ага, кровь, ага. Нужно, чтобы что-то такое вот крупное происходило, иначе вот через какой-то период начинаются эти скандалы, они и так будут. Но если мужчина долго тянет женитьбой, ей будет казаться, что ничего в их жизни не происходит.
Но это стабильность, это стабильность. Брак — это все-таки стабильность. Женщина ищет брака как стабильность. Ну вот теперь богатые. Мы понимаем, что у богатых, во всяком случае, там у жены Абрамовича, понятно, что она может не работать больше никогда в жизни, это понятно, да? Им там отписывают, как вы знаете, жалкие крохи, например, полмиллиарда долларов, там, например, 500 миллионов долларов, 600 миллионов долларов, 700 миллионов долларов. То есть обычно... женам отписывают жалкие крохи, а именно несколько сот миллионов долларов. То есть столько, что она может вообще никогда больше в принципе не работать, даже не думать об этом, транжирить почти по полной, и тем не менее денег будет как грязи. Угу. Как грязи, понятно. Ну, с полмиллиарда, понимаешь, даже если, так сказать, там, если даже 5% делать там на всех инструментах, то 5,5, 25, у тебя 25 миллионов в год. То есть ты можешь проживать 2 миллиона в месяц, ну, долларов. Ну, куда столько? Ну, все, значит, это не трогая основного капитала, это просто проценты. Ну, ну понятно, что может не работать. Но, что-то происходит, что-то ломается в этом браке. Этот брак как союз неинтересен, этот брак как экономическое обстоятельство с какого-то момента неинтересен. Этот, ну, когда понятно, что экономические обстоятельства уже закреплены, да, что ты уже обеспечена уже по любасу, да, ну, как бы, и что дальше?
Просто нет стимула, чтобы терпеть. Ну, как, какие-то эмоциональные проблемы возникают всегда.
Черт. Эльвира сегодня просто сорит праведческими фразами. Больше
много
нет...
думаю о браке.
А, вот, нет, слышу, но правда, у тебя просто какие-то находки абсолютно прорывные. Нет стимула терпеть, вот что сказала Эльвира. Это принципиально. То есть женщина из робкого существа, уязвимого, подгадывающего, ищущего свою нишу, пытающегося скрыться от страшных обстоятельств жизни, превращается в зрелую, такую сильную самку.
Которая может тоже хлопнуть дверью.
Во-первых, хлопнуть дверью. Во-вторых, может зубы показать. Они у нее есть. Она уже опытна, умна и серьезна. И полна самоуважения. И больше не хочет подлаживаться. То, что сказала Эльвира, дико точно, нет больше стимула терпеть. Нет больше стимула терпеть. Значит, брак держится на терпении.
Конечно. Ну, потому что проблема между всеми людьми возникает. Это жизнь в обществе. Ты, если уйдешь в келью, можешь быть совершенно свободен. Но когда ты с кем-то, ты всегда будешь притираться. Ты вот так или иначе,
ну,
какая-то ссора
что
будет.
Смотри, получается, что ты выходишь замуж. Например, просто, да, на твоем примере. Ты выходишь замуж. А за ультрадостаточного человека, неважно, вот, миллиардер, там, не знаю, 100 миллионов, 50 миллионов, меньше 50, я думаю, это смешно, но неважно, 50, например, 20 миллионов, хорошо. Значит, ты выходишь за него. И ты сначала терпишь вообще все.
Нет, сначала у нас идиллия.
А, идиллия.
Все, да, все прекрасно. Пердю, все потом я начинаю замечать, да. Что он носки сворачивает,
ну, например,
и кладет возле,
ну,
кровати, да?
И вообще, сказать, странно себя ведет, да, рыгает.
И сначала ты думаешь, ну ладно, мелочь.
Рыгает, пердит, и вообще какой-то странный, да.
А потом ты ему...
Мог бы, между прочим, отвернуться, когда рыгает, мог бы и сходить в туалет, когда хочется пернуть.
Вот,
нет
и потом ты ему это говоришь.
Да.
Он, естественно, что-то отвечает.
Он отвечает, что он удивлен. Он удивлен,
конечно,
потому, что...
ему никогда таких претензий не поступало.
Это первые ему говорят, и он говорит, черт, я честно, ну, может быть, а может и почему? А почему?
И тут ты, конечно, кидаешь классическую фразу: да вообще зря вот это все было, да, да вот я вот разведусь с тобой. Он говорит: да уходи. И вот если ты вынужден жить с этим человеком под одной крышей, ты не уйдешь, он скажет: ну ладно, ну поругались, поругались,
нормально,
и будет.
Нормально,
да, ну, завтра утром,
да,
проснусь, да, и буду
мириться.
Уже добрая.
То есть если нет внешних обстоятельств, голода или недостатка квартиры, страха сильно понизить качество жизни, если таковых нет, то нет стимула терпеть. Вот и все. Нет стимула терпеть.
Любовь, она, конечно, любовь, но это такое скользящее состояние. То есть вечером ты поругался, не любишь, утром проснулся, все-таки, да вообще-то люблю, да вот тут же какой родной-то, да?
Да.
Вот. Но если ты вечером уже хлопнул дверью и уже ушла, собрала вещи, а ты, в общем, независима,
да,
совершенно, то у тебя, может быть, утро и не наступит с этой любовью.
Короче, слушайте, давайте итожить, потому что 28 минут 38 секунд. Значит, итожим, вот как мы говорим. Институт брака, связанный с давлением внешних обстоятельств и угроз обязательно, угроза голода, угроза болезни, угроза смерти, угроза остаться без жилья. Если угроз нет, если их нет, то единственное, что выручает, это влюбленность, получается. Потому что терпение не годится. Товарищество, как ни странно, не годится. Товарищество не годится. Ну, слушай, ты хороший товарищ. Ну и охренительно, чего. Ну, будем созваниваться. На связи. Мать, на связи тогда. На связи. Ну, что мы, правильно? Мы же не теряем друг друга. На связи и все. Правильно? Значит, тогда остается только влюбленность. А что еще? Все?
Ну, влюбленность слишком пылкое состояние.
Очень странно.
Слишком нестабильно.
Очень странно. Я не знаю ответа. Но я вижу, что у богатых людей браки не держатся. Ровно потому, что она самодостаточна, и он самодостаточен. Стимулов терпеть ни у кого нет. Терпеть не хочется. Получается, что они переходят от одной пылкой романтики отношений к другой пылкой романтики отношений. Вот и все. Значит, все остальное про любовь выдумано. Это просто под угрозой голода, разрухи и так далее. Вся эта выдумка про любовь. Влюбленность есть, а любви нет. Так получается? Не знаю.
Я надеюсь, мы не правы.
Вывод опасен. Поехали дальше. Очень интересно. Мы продолжаем такой вольный экскурс в разные темы ввиду августа и отсутствия больших тем. Я читаю в «Репаблике», правда, это, значит, люди производят 65 тысяч мыслей в день. И 95% из них похожи на те, что были вчера. Оказывается, мы...
Как они это подсчитали?
Ну, не знаю, мне кажется...
Электродами?
Слушай, я априорно верю этому. И вот почему. Потому что я примерно понимаю, что такое мышление, сам анализирую собственные процессы, вижу, как другие люди живут. Мы вчера читали с тобой из Твиттера фразы. Вот эти фразы, да? А в прошлом году, да, мы в это время уже купались. И так далее. Там, это банальности все. Все до единой банальности. А главное, что каждый из нас их повторяет непрерывно. И почти ежедневно. И на самом деле так же с мыслями. То есть человек производит всего 65 тысяч мыслей в день, и 95% из них те же самые, что вчера. Абсолютно те же самые.
Да.
Картошь.
Поэтому, когда нам удается какое-то сделать для себя открытие,
да,
мы этому удивляемся. Я тут недавно думала на тему кошки. Мне,
да,
дали кошку на передержку.
Да.
И я для себя сделала открытие, которое, наверное, многие сделали уже давно. Я смотрела на нее и думала: вот ты приходишь к ней, и все, чем ты дрожишь в обществе, там, не знаю, твое образование, насколько ты хороший профессионал, нехороший,
да,
там, какие у тебя достатки, достоинства, недостатки во внешности, да, все самосовершенствование, чувство юмора, чувство стиля, я не знаю, за сколько там рублей у тебя джинсы на тебе надеты, да, все, что в обществе оценивается, все, из-за чего ты можешь переживать, ты приходишь к ней, и ей совершенно все равно. Ты ей положил еду, погладил, и она тебя любит. Есть у тебя там ручка, там третья на спине, нет у тебя третьей ручки на спине, там, какой бы ты семи пядей во лбу,
да,
не был, она тебя будет любить, и все это для нее не имеет значения. И эту же мысль, в общем, для меня она была новой.
Да.
Вот, и
да,
удивительно. Я ее высказала коллеге, и он мне сказал: ну, зато вот в социуме мы же обладаем таким интеллектом, который нам позволил взойти на этот уровень.
Нет.
И я ему ответила: но этот интеллект, он коллективный. Это коллективно мы покоряем космос и там опускаемся в глубины какие-то, да, невероятные морские. Но если мы одни вечером идем по улице, то мы такие же животные, как эта кошка. Нам также холодно, голодно, страшно и еще что-то.
Попробуй вместо кошки сказать «собака», будет еще точнее.
Собака.
Собака будет точнее, потому что собака априорно тебя любит намного больше, даже без еды. Она тебя просто априорно любит, даже если ты ее, в общем, убиваешь. Ты убиваешь собственную собаку, она тебя продолжает любить. Это очень, это все-таки вот про собак точнее, да. Значит, слушай, я думаю, что мы почти не думаем. Мы почти не думаем.
Для того, чтобы подумать, нужно либо вдохновение, как искра какая-то, либо ты должен выделить себе прям отдельное время, отложить книжку, да? Сесть, я не знаю, например, у окна, не наблюдая за тем, что там происходит, а просто вот не акцентируясь ни на чем, просто вот сесть и... Да.
Представьте, ваш творческий потенциал — это лесной пожар, неистовое всепоглощающее пламя, растущее, охватывающее пространство со взрывной мощью. Леса не загораются магическим образом от ничего. Нужна искра, такая как творчество. Одна из главных помех творчеству — чувство, что необходимо придумать и описать в мельчайших деталях решения, прежде чем начать работать над задачей. Но на самом деле дело обстоит ровно не так. Ровно не так. Не надо ничего продумывать, не надо ничего придумывать. Наибольшая часть правильных идей приходит в виде озарения.
Угу.
Ты когда-то к ним вообще никак не готовишься.
И мало того, чем больше ты себя заставляешь, вот сяду, сделай, какой-то придумай что-то невероятное, и не получается.
Вот эти озарения. Доктор Марк Бирман, Биман, прошу.
Есть такой эффект бревна.
Да.
Ну, он так называется. Кладут на землю бревно и говорят человеку: пройди по нему. Человек проходит спокойно, поднимает бревно на метр, говорит: пройди, но он уже начинает шататься. Поднимают над пропастью, ставят, и человек пройти, скорее всего, там 80% не сможет.
Не может, да.
На самом деле ничего не изменилось. Толщина бревна, ширина бревна такая же.
Да. Есть такая притча у китайцев про мастера стрельбы из лука. Когда он стреляет вот в какую-то мишень, там, не знаю, подброшенную какую-то мишень. А потом его тренер, его учитель ставит на краю пропасти.
А-а-а.
На краю пропасти. И тот начинает мазать. И он говорит: да, но ты же стоишь на земле, ты не прыгаешь ни на одной ноге, ничего. Ты на земле. Просто это край пропасти. Ну вот, надо просто понять, что ты на той же самой земле. Ничего особенного не произошло. Продолжай стрелять. Вот, значит, я хочу прочитать вам некоторые части этой статьи. Для того, чтобы преодолеть блок, то есть мы попадаем в ситуацию блока, когда наши мысли просто блокированы, мы течем как бы по рутинным путям и не можем взорвать все это. Для того, чтобы преодолеть блок и позволить прийти вдохновению, нет ничего лучше, чем заглушить активность префронтальной коры головного мозга, отвечающей за осознанные мысли.
Это что,
то есть попасть
вино,
в состояние...
например?
Нет. Кстати говоря, нет. Но на самом деле это медитация, это бег... Бег, вот такой медитативный бег, это медитативное сосредоточение, когда ты отключаешь вербальный поток в голове. То есть у тебя в голове не должно быть вербального потока, вообще никакого. А блок возникает именно из-за шума коры. Кора все время шумит, и ты блокирована. Благодаря технологиям мы можем зафиксировать процессы мозга во время решения человеком самых разных задач. Доктор Марк Биман из Северо-Западного университета, все это в Штатах, открыл, что в 40% случаев мы решаем проблемы логически, пробуя идеи одну за другой, пока какая-нибудь не подойдет. Может быть так. Нет, может быть так. Хорошо. Остальные 60% решений приходится на озарение. Озарение характеризуется отсутствием какого-либо осознанного продвижения. Просто внезапно ты точно понимаешь, и все. Вот и все. То есть не надо, ты не приходишь к этому, ты просто точно это понимаешь. Как бы сразу видишь, что дело обстоит так, точка. Озарение поднимается из подсознания, возникает в самых странных, необычных местах, в неподходящее время. Зачастую, когда мозг не занят решением проблемы. Ты вообще думаешь о другом, как быть, как тебе кажется. Но ты точно понимаешь, какие-то моменты, ты знаешь, вот эти моменты какого-то тоскливого ожидания или полета в самолете, когда ты впадаешь в состояние, когда ты вообще, в общем, уже перестаешь думать, да?
И потом ты вдруг точно понимаешь что-то по своей жизни или по работе. Ты точно понимаешь, и все.
У меня чаще всего такое в метро.
В метро?
Да, я прям отключаюсь.
Ты отключаешься, и у тебя начинается озарение. Столкнувшись с новой проблемой, мы чаще всего применяем к ней стратегии, эффективные в прошлом. Это хорошо работает, когда новая проблема похожа на старую. Но в большинстве случаев мы пытаемся решить новые проблемы старыми способами, а это мешает. И ведет в тупик. Часто это мешает, да? Вот. И когда вы отдыхаете от проблемы, вообще о ней не думаете, осознанные формы мышления затихают. И потом путем озарения вы понимаете, просто сразу понимаете, как обстоит дело. Это Биман обратил внимание на то, что у людей, испытывающих инсайты, повышенная активность в переднем отделе правой височной доли мозга. Эта область прямо над правым ухом, относится к правому полушарию. Она отвечает за целостное мышление, собирает данные из самых дальних участков мозга. Это такие дальние ящики. За 1.5 секунды до озарения мозг находится в полном покое. То есть в полном покое. Ты просто едешь к своей там станции метро, не знаю, Комсомольска. Понятно, да? Затем, в течение 1.5 секунд, следует внезапный длительный рост активности альфа-волн в правой затылочной доле, области, которая обрабатывает визуальную информацию, правая часть затылка. Эта внезапная активность альфа-волн спадает, сразу падает, и в этот момент височная правая доля понимает, что происходит, и все. И главное, в этот момент... ты точно знаешь решение. Похоже, так мозг отключает любую деятельность, связанную с визуальной функцией. Уменьшает уровень визуального шума. Все. Ты разговариваешь вдруг... Смотри, как это происходит. Ты разговариваешь с кем-нибудь. Вдруг его взгляд начинает блуждать. Человек выглядит рассеянным. Это мозг включает множество визуальных данных, чтобы сконцентрироваться на... То есть создать некий визуальный шум, забивающий мыслительный процесс. И затем появляются гамма-волны. За 30 миллисекунд до того, как решение всплывает в сознание. Это самые быстрые волны мозга. Их создает группа нейронов, зажигающихся одновременно. Активность гамма-волн означает, что разные области мозга устанавливают между собой связь. По аналогии с теорией Кандала, представьте себе ящики, которые открываются и закрываются в разных точках мозга. Так и идеи, которые не имеют вообще ничего общего, вдруг начинают работать одновременно. Все, глубокая, огромная частота гамма-волн у людей в глубокой медитации и так далее. Озарение сопровождается сильнейшим взрывом энергии. Это заметно по лицам людей, по голосу и языку тела. Такой человек чувствует себя хорошо, он почти в эйфории. Ну и так далее. Понимаешь? Вот интересно. Значит, получается, что мы 95% всех наших идей, а вероятно больше у людей заурядных, мыслим, то есть наши мысли, они одни и те же изо дня в день. Ровно одни и те же. Картошечка пахнет картошечкой, там условно говоря, и так далее. Одни и те же идеи, черт бы ее забрал.
Да, надо постирать рубашку, на завтра приготовить одежду. А что у меня там на столе? Я вытер пыль? А, нет.
Да, и некие тоже абстрактные вещи, некоторые оценочные вещи тоже, да, что некоторые выводы из событий мы просто повторяем изо дня в день. Мы просто, скорее всего, какие-то довольно тупые автоматы по выдаче газировки. Мы постоянно выдаем одну и ту же чертову газировку. Подумайте об этом. Автомобили премиум марок заняли первые строчки в рейтинге угонов с начала этого года. Рейтинг составлен одной из крупнейших страховых компаний. Я читаю на РГ, российская газета. Первая по угонам Lexus GX. Можно про японские машины вообще скажу? Они вообще не заботятся о противоугонных средствах. Очень странно. Очень странно. Ну, как бы, всегда самое простое дело — это угнать Тойоту. Вот крузаки гнали, потому что их хотели на Кавказе, их хотели в Казахстане, и крузаки хотели в Азии. Короче, Кавказ и Азия потребляли наши крузаки. Крузаки гнали просто с посвистом. Сотые еще, когда они были сотые, потом 90-е. 90-е и сотые, потом 90-е и 200-е. Постоянно. И... Задаешь вопрос. А можно не повторять одну и ту же ошибку в течение десятилетий? Ну, просто поставить там какую-то систему. Нет, японцы вообще этим не интересуются.
Нет, ну, может быть, у них просто низкий уровень преступлений, ну, в этой сфере. Ну, что, они же торгуют в мире,
это все-таки всемирная компания.
Ну, кому надо, тот пускай переживает за это. Вы же все равно купите.
Да, но это мотив при покупке. Это вопрос при покупке.
Нет, ну, а это правда влияет, да?
Да, 200-й крузак у тебя угоняют, просто с посвистом вообще нефиг делать. Просто подходят и забирают. Он просто бежит за каждым сам. То есть он кого не увидит, 200-й крузак, он прямо начинает бежать за человеком и убегает, и все, и все. Первая строчка. Lexus GX. Значит, 1,68%. Это соотношение количества страховых случаев, угонов к количеству застрахованных автомобилей. На втором месте Porsche Panamera. 1,61. Третье. Audi A8. 1,53. Дальше. Land Rover Evoque. Toyota Camry. Lexus LX. Вот Camry гонят по полной. Infiniti. QX56. QX80. Land Rover. Range Rover Sport. BMW 6 серии. Toyota Land Cruiser. Ну, вот, собственно, значит, собственно, самые угоняемые автомобили, насколько я понимаю, надо думать над тем, когда ты покупаешь машину. Вот у меня друг был.
Что твоя машина может
кому-то который понравится? Оставлял Fiat Uno просто вообще открытым.
Угу. Fiat Uno. Никто не врал, да?
Не знаю. Он говорит, я ему говорю, а что ты его оставляешь открытым? Он говорит, я боюсь наркоманов. Я говорю, в каком смысле? Он говорит, ну, если машина будет закрыта, они разобьют стекло. Я, говорит, оставляю, ну, это в Мадриде, да? Uh-huh. Он говорит, я в Мадриде оставляю его на улице. Если наркоман увидит, что машина закрытая, а вдруг там какой-то пакетик, сверток, не знаю, он его разобьет стекло, чтобы посмотреть, что там. Ну, говорит, зачем мне вот это потом мучиться, стекло, ра-ра-ра, ездить на сервис, что-то. Он оставляет просто открытую машину. Ну, как бы все двери открыты, все. Ну, не на распашку, а просто, ну, захлопнуты, но не на ключ. И говорит, ну вот он сядет, наркоман, сядет, посмотрит, выпотрошит багажник там, то-сё. Я, говорит, бывает, прихожу с утра, у меня из багажника, из бардачка все выкинуто на пол. Ну, это значит, наркоман был. Я, говорит, ну, я считаю, нормально все. Посмотрел он и пошел дальше. Хорошее дело. Вот надо такую машину покупать, которую нафиг не нужна вообще никому. Понимаешь? И опять мы приходим к мини-куперу, товарищи. Опять мы приходим к мини-куперу, который нафиг не нужен кавказцам, который нафиг не нужен азиатам, который нафиг вообще никому не нужен. Мини-купер, он нужен только богатым девочкам, у которых и так полно бабла. Согласны вы или нет? Вот я серьезно говорю. Навальный объяснил свои слова об убийстве. Но это вот это говорит, а почему трудно в иной коммуникативной культуре. Я Навального понимаю, а никто его не понимает на самом деле. Значит, Навальный давал интервью американскому каналу CBS и сказал, что его, наверное, убьют. Ну, наверное, там задавали вопрос, вас убьют? А он говорит, ну, да, убьют, да, наверное. А этот его спрашивает, ну, а какова вероятность, что вас убьют? Он говорит, ну, 50 на 50. То есть он вспомнил анекдот про блондинку. Он сейчас это объясняет.
Это что за анекдот?
Анекдот про блондинку. Когда блондинку спрашивают, а почему-то этот анекдот родился сначала в Петербурге. Он из Петербурга вообще приехал. Но это, он звучал так по-петербургски. Блондинку спрашивают, вы выйдете сейчас на Невский, и с какой вероятностью вы встретите динозавра? Она говорит, 50 на 50. Ее спрашивают, почему 50 на 50-то? Она говорит, ну, либо встречу, либо нет. Вот и все.
Молодец.
Да. И Навальный в этом ключе сказал американцам. Американцы, естественно, ничего не поняли. И он говорит, так имелось в виду динозавра, имелось в виду шутка. Вот как разговаривать с иностранцами, видишь, проблема. Слушай, скажи, пожалуйста, как они с Удальцовым будут делить? Вот вопрос.
А вот не знаю, насколько на самом деле ему удастся вернуться в это Удальцов. Поле, которое он так надолго покинул.
Завтра выходит Удальцов. 7373948, давайте поговорим об этом. А Удальцов выйдет, и как они будут делить это поле с Навальным? 7373943, будут ли вообще делить? Кто разбирается в оппозиции? Позвоните, пожалуйста, 7373948. У них разный контингент. А, разный в том смысле, что у Удальцова он более как бы четкий, а Навальный захватывает То есть Навальный широко гребет контингент, а Удальцов более системно, или как, я не понимаю, более точечно. Алло, здравствуйте.
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 А кто такой Удальцов?
Вот
кто про него сейчас помнит? Это какой-то персонаж, который знаете, там что-то похоже вот на что-то, Лимонова.
Что-то есть, что-то существует все-таки в политике. Знаете, у вас дети есть?
Нет.
А, вот когда будут. Знаете, как будет? Они пойдут в гараж и найдут кукол, которых в прошлом году, таких со сломанными ногами каких-то. Нет, смотри, правда. И они с таким визгом, с восторгом находят старые игрушки.
Да, да, игрушки они находят, только давайте посмотрим правде в глаза. Лешек сумел устроить совершенно феерическую предвыборную кампанию на мэра Москвы.
Да.
Сумел отработать технологии, которые позволили вовлечь молодежь.
13-й году, это 13-й год, да.
Да не в этом году, посмотрите, ну, будем
нет,
смотреть...
Нет, на мэра Москвы 13-й. Да.
Ну, а сейчас, то, что делается сейчас, когда человек реально поднял на акции по всей стране, сумел сделать сетевую структуру. И кто такой Удальцов? Это вот этот вот... А главное, ну, вот все же Навального пинают за то, что у него нет какой-то программы, что у него там не надо воровать и все остальное.
Да.
А что есть у Удальцова? Партия Ленин-Комсомол? Вот для меня, может быть, я старый человек уже. Для меня это какой-то
Старый, вы звучите очень молодо. Вы звучите очень молодо.
У меня пятый десяток. На самом деле, вот для меня Удальцов это... Ну, я, правда, еще знаю, кто это такой по семейке.
Я понимаю.
Вот, но, послушайте, для меня это какой-то это вот ностальгирующий по какой-то партии Ленин Комсомол персонаж, который хочет...
Удальцов вышел, завтра. Завтра пресс-конференция, он вышел, спасибо.
Это Лимонов.
Ну да, Удальцов уже вышел, мне пишут, и завтра просто пресс-конференция. 7373948, 7373948, алло, здравствуйте. И тем не менее, Удальцов появляется на политической арене. Да, здравствуйте, что это значит?
Здравствуйте.
Да. Здрасте.
Ну, я думаю, что Удальцов, естественно, ничего не сделает.
Ничего,
это
да?
Совершенно очевидно. Предыдущий товарищ прав. А где все? Где его сподвижники? Что было услышано за эти 6 лет? Там, или 6-4?
Да.
Что было? Где? Где пиар? Где жена Удальцова, которая там исходила с экрана? Куда все это делось? Ничего этого нет, и, соответственно, ни единого человека.
Ну, а эффект старой игрушки? Эффект старой игрушки.
Нет, не будет эффекта старой игрушки в этой нашей современной политике.
Нет,
это
да?
Невозможно.
Нет. Я полез в гараж. Вот вы слушайте, я не совсем ребенок. Я не ребенок. Значит, я полез в гараж. И сейчас езжу в индонезийских хороших перчатках на машине. Ну, в смысле, на мотоцикле. И нашел перчатки Honda. Старые у меня когда-то на Красаче были куплены. Елочки с палочками, как же я обрадовался. Я же прыгал как дитя. Я как дитя прыгал. Найдешь старую игрушку. Прошу вас.
Смотрите, тот же Лимонов. Вспомните там 7-й год, 6-й, там эти молодые интеллектуалы шли не умирать, но садились за Лимонова. Штурмовали администрацию, чего там только не было. Вспомните.
Да.
По 20 лет там из каких семей там дети садились там на 4-5 лет реальных сроков. Лимонов сейчас собирает митинги, да. Ну где эти дети, которые снова идут за него садиться, их нет.
Нет. Но надо сказать, извините, также я возражу вам тотчас, что есть некий биологический возраст. И есть некая биологическая усталость. И мы наблюдали, как Лимонов, при всем моем огромном к нему уважении, в какой-то момент устал и пошел в «Известия». Ну, пошел как бы на зарплату.
Ну, жить-то надо. Много детей на старости лет, новые жены. Вот. Но, тем не менее, Лимонов-то другим не стал. Он точно так же зажигает. Это понятно. Несмотря на 73 года или 74. Он другим не стал. Но ушли те ребята молодые, у которых горели глаза, которые были готовы на все что угодно ради его идей. Их сейчас нет.
Просто нет радикалов. Радикалов нет. Сейчас нет радикалов, говорит наш слушатель. Нет такой массы молодых ребят, которые готовы идти в тюрьму на смерть и всякое. Ну, там, ну, как бы такие проникнутые поэтикой революции. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Вот я хочу сказать.
Скажите.
Вот мне странно слушать вот эти вот Будальцове мнение. Это да. Самый настоящий революционер. Да. Почему его не знают? Просто замалчивают его.
Давайте вот мы его скажем.
Ведь давайте. Вы с Навальным, они в одной были вот этот вот на Болотной, да?
Да.
Навального раскрутили. Все да. время о нем говорят, ему делают рекламу. То его да. посадили, то он заболел, то его там обрызгали.
Вышел, сейчас вышел. Как вас зовут? Как вас зовут? Как вас зовут?
Меня Людмила Алексеевна.
Людмила Алексеевна, сейчас он вышел из колонии. Вышел из колонии.
Ну все, вот вышел, вот вышел и вот вы только вы сказали, что вы? Он вышел.
Нет, я
а три года, почему о нем молчали?
Я вас
когда спросили Березовского, он был жив, сказали, у него вот, знаете, кто у нас достоин быть президентом? Березовский сказал, единственный Удальцов, как же вы хотите, вы такой, да. он же первый вас повесит. Он говорит, так я поэтому не боюсь, что он никогда не будет у вас президентом. Понимаете, о нем замалчивают, так же, как Квачкова и так далее. Умышленно его затирают туда, куда-то. Так же, как вот Губкин был у нас, революционер, Губкин отсидел.
Ну, нельзя уже чувствовать, что у него, Людмила Алексеевна, есть вы, есть у него и вы уже. Правильно, сторонница? Ну, нет, ну, правильно же, есть сторонница. Ребят, значит, он вышел из тюрьмы, завтра пресс-конференция, мы послушаем, что он скажет, мы послушаем, как он скажет, потому что людей и тюрьма меняет, как вы знаете. Посмотрим, что он, мы увидим завтра в движении.
Подъем! Движение.
4 балла по-прежнему. По-прежнему плохо на Садовом кольце на 4-5 часов по циферблату. Очень внутренне, в особенности Садовое кольцо. И внешнее тоже не очень-то хорошее. Дальше. 4-5 аварий я вижу на третьем транспортном. Третье транспортное, как только появляется малейшая возможность ездить, люди сразу начинают сновать, подрезать и устраивать аварии. Почему? Ну, потому что нетерпеливый дух их. В пробках они идеальны. Здесь, смотри, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6 аварий на третьем транспортном, ребят. Ну, все сразу начали. Какие 6? Я расширяю уже больше. А, как только есть возможность устроить аварию, моментально устраивается авария. Все. Хорошо. Хорошего денечка вам. Подождите, я посмотрю еще. Значит, Мытищи, как обычно, вы знаете, там путепровод меняют. И на 6 часов по циферблату трудно более-менее на МКАДе. Хотя едет потихонечку. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранёжов Сережа, все деревья рожал.
Десять часов пять минут, вторник, 8 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Касавшина, ведущая этой программы.
И Сергей
здравствуйте.
Даренко, доброе
здравствуйте,
утро.
Здравствуйте. Мне предлагают, мне говорят, что пока Удальцов сидел, произошла Украина. Это очень большое изменение. И после Украины у него нет никаких шансов. Он только может примкнуть к Гиркину Стрелкову. Это максимум. Мне предлагают также Александр обсудить вчерашний приговор за карикатуры Христа. Вы знаете, я не знаю, что там обсуждать. Что обсуждать? И хранимость такова, Александр, что вообще, когда только я говорю слово «Христос», вот просто говорю, смотрите сейчас. Христос. Все, точка. Значит, сейчас будет 10 сообщений моментально. 10 сообщений. О том, что я грязными своими губами, грязными лапами коснулся святого, что я оскорбил чувство верующих, то я не шучу сейчас. Вы просто не читаете мою ленту, здесь сообщение, а я читаю. Понятно, да? Что я оскорбил чувство верующих, что они сейчас напишут в прокуратуру, еще куда-то, еще зачем-то. Это абсолютно... Да, и начнут стрелять, как в Шарли Эбдо.
Ну, это же абсурдно, да. Согласитесь.
Да, да.
Абсурдно
да.
и ужасно.
Ну вот. Таким образом, давайте не касаться вообще этой темы. Вообще этой темы нельзя касаться. И также судья, который присуждает, так сказать, там штраф, он хочет, чтобы от него отстали просто. Понимаете, в чем дело? Отношения наши с верующими, они, в общем, простые. У верующих чувство обиды, а у неверующих чувство страха. То есть мы боимся верующих, я боюсь верующих. Я реально боюсь верующих, просто понятно, да? Я боюсь верующих. А верующие обижены на неверующих. Просто обижены априорно, потому что мы мыслями своими, словоформами какими-то, так сказать, обижаем их потому, что они думают, что мы про них думаем. Вот и все. Этого достаточно. Слушайте, я быстро скажу про доллары, вернемся к этой теме. 59.99, 59.99, мы это уже 60.04 видели накануне, поэтому все здесь близко. 70.82 по евро, 52.49, примерно в этом диапазоне мы видели нефть, тоже 52 с чем-то была, и вернулась в 1.18 в коридор евро-доллар. Мы видели вчера, как он уходил на 1.17.80, и сейчас он вернулся на 1.18.05. Вот. Я хотел обратить ваше внимание на то, что, да, на юге России, то ли Ростов, то ли Краснодар, ты видел эту новость, да? Какой-то человек нарисовал Христа, Христоса, Иисуса, назаретянина. Нарисовал занимающийся физкультурой.
На турнике.
На турнике, там он еще где-то он на танцполе танцует. Угу. И он... Это пропаганда здорового образа жизни. Речь шла о пропаганде здорового образа жизни, о том, что нужно вести себя хорошо, так сказать, там, спортивно, клевым, быть клевым. Быть клевым и вот как образец, что такое быть модным, клевым и современным, был приведен Иисус Христос. Значит, человека приговорили к штрафу. Штраф какой-то значительный, по-моему, 50 тысяч рублей, по-моему, да, значительный штраф. За то, что он оскорбил чувства верующих. А, значит, церковь, которая обвиняла, церковь РПЦМП.
Ну, там какой-то конкретный субъект.
Конкретный священнослужитель. Он сослался...
Нет, он просто верующий.
Нет, он священнослужитель какой-то. По-моему, священнослужитель. Ну, какой-то он чин, как-то он называется по-гречески. И что он называется по-гречески, мне кажется, неспроста. Там архи чего-то куда-то ходили туда-сюда. Протоиерей, во-во, протоиерей. Вот я помню, что что-то не по-русски было. Значит, вот этот вот не по-русски гражданин, он обвинил активиста, который пропагандировал с помощью Христа здоровый образ жизни, он его обвинил в том, что тот нарушил какое-то установление, формально принятое в Константинополе.
На каком-то там соборе каком-то, какого-то
в Константинополе
вообще.
В 780 каком-то году. То есть в 8 веке новой эры, в 8 веке, 700 какой-то год. Значит, вот там, 787-й, там было сказано об иконопочитании. И, значит, персонажи икон не могут быть представлены ни в каком другом виде. То есть, если вот, условно говоря, есть какие-то... На иконах есть персонажи. И их можно только с благословения как-то рисовать в каких-то правильных местах, в правильной школе. Это вот в 8 веке было решено. И, соответственно, российский суд сейчас... принял это решение 787 года, когда оно иностранное, к тому же решение. Оно не российское, как вы знаете, в 787 году никакой России не было. Значит, оно какое-то иностранное, и это решение стало основанием для судебного решения сегодня.
Юрий пишет, ну хоть не сожгли, и на том спасибо.
Не сожгли. Значит, ребят, наши отношения с верующими, скажите мне, что я сплю, и это мне снится. Андрей Спасатель. Андрей, наши отношения с верующими строятся на простом понимании. Они на нас обижены, мы их боимся. Все.
Да это не верующие.
Верующие.
Нет, это какие-то продуманистые, шустрые люди, которые пользуются в своих целях.
Я боюсь верующих.
Я боюсь верующих. А они на меня обижены. Я это понимаю точно. Что они обижены, непонятно на что. Не понимаю на что. Я ничего им не сделал. Делать ничего не собираюсь. И вообще, как говорится, перехожу на другую сторону. Я вижу верующего, перехожу на другую сторону дороги. Вот идет по тротуару верующий. Я моментально перейду на другую сторону. Моментально. Товарищи, я готов вам все уступить. Это ваша страна, заберите ее, пожалуйста, засуньте себе и так далее. Не вопрос вообще. Что за проблема? Они вас простят, говорит однорукий тромбонист. Не надо мне вообще, просто я разворачиваюсь и иду сразу в другую сторону, как только вижу верующего.
А вам он... вдогонку уже на спину штраф лепят 50 тысяч.
А он верующий. На меня обижен, а я его боюсь. Вот в этой ситуации русское общество и существует. Обстановка простая. Мы их боимся, а они на нас обижены. Точка. Вот и все. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Да.
Добрый день, Игорь, Москва.
Да, Игорь.
На самом деле, я думаю, надо ратовать, может быть, за издание закона о защите прав неверующих атеистов. Ну, сколько можно? У нас светское государство, а мы тут боимся чего-то. Меня вот, например, как неверующего тоже много оскорбляет.
Ну да.
К примеру, кресты вот во многих населенных пунктах, там в начале, смотря с какой стороны жать, в конце, на братских могилах. Например, если там захоронены солдаты, они атеисты, а кто дал право ставить крест, может быть?
Не знаю.
И также в населенном пункте живут.
Я их боюсь. Вот просто я вам рассказываю о своих чувствах. Я их боюсь. Физически боюсь. Они способны разрушить мою жизнь. Поэтому я их боюсь. Докопаются и разрушат мою жизнь. Я их боюсь. Больше ничего. Просто боюсь и точка. Ну и все. Боюсь. Встречаю его воробейшество. Боюсь. Встречаю равноапостольного. Боюсь. Встречаю просто. Тоже боюсь. Боюсь на всякий случай. Точка. 7373948. И все. И всех буду учить бояться. И детей научу бояться их. Бояться, не дай бог, ну, обидишь еще что-то. Не трогать, не подходить, ничего. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
здравствуйте.
А вы заметили, что как закон хорошо назван? Не о защите чувств верующих, а именно о защите чувств верующих. То есть такая тонкая, такая изящная такая.
Да. Хорошо.
И потом еще в одном из фильмов «Царь отжимается» современных на турнике. Ой, мне еще нравится «Трудно быть богом», там боевые монахи есть у Стругацких.
Да.
И... Ой, Господи, дай Бог память. Забыл.
Ладно, спасибо вам большое. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Николай.
Здравствуйте.
Нужно гимнастику запретить, ведь наши спортивные гимнасты вот на кольцах упражнения, ну, очень похожи на распятие делают.
Да, это правда.
Кривляются, это ужасно.
Да.
Ну, а в Сибири ведь икон нет, в Сибири вырезают статуи из дерева. Вот Христа вырезают, непонятно. И вот лицо Христа очень похоже на местных жителей. Вот на бурят там, если
это
кто...
Это как было с Лениным. Вы знаете, что с Лениным было то же самое?
Да.
Правда.
Я вспоминаю, в Средней Азии жил, как там лозунги висели, вот, похоже, Ленин похож на местного жителя, а внизу да. там Ленин жил, Ленин жил, Ленин будет жить, это ужасно звучит вот, да. на местных наречиях. Ну и в кино, когда там Ленин говорит «бар», «йог» там.
О, боже, да-да-да, это все, пошли ругаться.
Это были классные, все, ну, анекдоты такие шагали, вот мы когда молодые...
А где вы были, в каких местах, вы были?
Ну, опять я говорю, и Непедак, и Кызыл-Орла, там, и Кызыл-Атрак, если по карте посмотрите, да. это очень интересно. Ну, и по Афганистану проехался.
Небедак, вы сказали? Небедак, вы сказали?
Ну, да.
Небедак, я знаю, Небедак, я знаю.
Да, ну, Красноводск, постоянно, в общем, эту всю линию до Марта Дружбы туда, значит, если помните, где вывод был, мы вот катались.
Да. Но... Это там, где Мары, это рядом с Марами.
Нет, ну Мары это Туркмения, где Кушка, а где мост Дружбы был, это Харатон.
Харатон.
Да, Харатон с той стороны.
Ошибся.
Да. И это Кашкадарье.
Да.
Значит, хотел бы еще заметить, что у нас ведь... очень страшно на кришнаитов смотреть, да, которые раздают пищу, и это они же тоже сверхверующие, да? Но да. самый интересный был случай, когда супермаркет открылся, и у него было написано, что мы работаем даже в субботу. И вот был процесс в России, вы посмотрите, когда хасиды все встрепенулись, да, и очень опустили этот супермаркет. Спасибо большое.
Да, спасибо. Хорошо, давайте, 7373948. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Михаил беспокоит. Я, да, хочу сказать, не надо нас, верующих, бояться.
Нет, не надо.
Это собрание людей, мы обычные люди. Просто, да, радикалы есть везде. Ну, в том числе и в церкви, и в политике, везде.
Ну, вы знаете, извините,
но... вы имеете, знаете, дело с радикалами в основном. Ну,
вы знаете,
понимаете, вы видите,
нас,
в основном
нас заставили. Нас заставили.
Проблема в том, что государство потакает этим радикалам.
Я прожил жизнь, которая в отношении к церкви менялась. Я очень интересовался церковью, читал Библию запрещенную, так сказать, там протаскивал на разных языках, все это считал. Для меня это был какой-то знак протеста, что вот я читаю Библию.
Сергей, да. Значит, 95% церкви, 95% церкви в приходах. Ну, приходах. Слушайте,
потом я заходил всегда в церкви просто побыть, подышать этим воздухом, потому что мне очень нравилось. Ну, реально нравилось просто. Ну, вот нравилось и все. Значит, и до какой-то степени я пытался там помогать, все это. Потом дружил с каким-одним батюшкой, отправлял ему вещи там для бедных, в Тверской области. То есть какие-то были вот такие у меня эпизоды, да? Но после, примерно после Pussy Riot, я понял, что как бы это очень жестокая среда, которая накажет. И что эта среда непредсказуемо обижается. То есть как бы она может обидеться на любое дело, а ты не знаешь точно на что. Ну вот я, например, иду, они говорят, а здесь надо было левым боком идти. А я не знал. И за это на меня обидятся. Поэтому я просто боюсь профилактически, ну боюсь я.
Понимаю, Сергей, но в приходах вам такое никто не скажет. Ни по поводу Pussy Riot. В приходах 95% говорили, да высечь надо просто девок за две минуты и отпустить.
Да.
Какие там уголовные дела?
Ну, мы уже приучены бояться. Так или иначе, церковь это сделала. Мы понимаете, в чем дело? Извините, я пытаюсь пояснить. Мы не боялись. Мы с восторгом приветствовали появление церкви в общественной жизни. С восторгом приветствовали. Мы и с интересом. С восторгом и с интересом. И мы, а в особенности, когда их прижимали, вот в советское время и так далее, мы, наоборот, пытались им помогать. Ну, по возможности. Ну, знаешь, их прижимают, надо помогать. А потом церковь что-то сделала со мной. Я инертное существо, абсолютно инертное. Ну, вот просто я как этот самый чайный гриб. В камере у Бута. Такой, я чайный гриб в трехлитровой банке. Послушай меня, я чайный гриб в трехлитровой банке. Я абсолютно ничто. Да? Некое существо. Вот церковь что-то сделала, что я стал ее бояться.
Это не церковь сделала, это сделало государство.
Я не знаю. Ну, церковь что-то сделала, или государство сделало, или государство вместе с церковью сделало, что я стал их бояться. Я боюсь. Я боюсь, и точка. Поэтому порядок простой, я говорю, серьезно говорю. Увидел это, перейди на другую сторону дороги. Перейди на другую сторону дороги, все. Отвернись, сделай вид, что тебя нет. Прикинься шлангом, отойди, не трогай никого. Отверни глаза, смотри в пол. Лучше иди домой назад, все, ты не выходил из дому. Ты не выходил сегодня из дому, идите к черту. До свидания, все. Понимаешь, вот у меня простой. И я больше, еще раз говорю, я и детей этому научу. Что это опасные люди, что надо прятаться от них. Прятаться, лучше прятаться. Ну и нафиг, а то ты же не знаешь, когда они обидятся. Я умоляю, зачем это надо? Себе гемор, зачем нужно гемор? Ты живешь, и так у тебя полно всего этого. ЖКХ плати, сюда плати, за газ плати, 20 числа, скоро 20 число. Опять плати, значит, налоги, сейчас мне опять прислали. Какую-то срань, 21 рубль я должен. Я плачу, знаешь, сколько раз налоги? Я плачу налоги два раза в неделю. Честное слово.
Почему так часто?
Я тебя умоляю. Вот я тебе расскажу сейчас про церковь и про государство. Вот смотри. Я захожу на свой банк, а банк у меня, банк подписан с ними. Слышишь? Угу. Они друг с дружком там обнюхиваются как-то. Я захожу в банк каждый раз. И я каждый раз пытаюсь понять, что я должен. Я каждый раз плачу рубль 30. Какой-то там приходит все время. Постоянно, каждую секунду. Это никогда не кончается. Значит, я тебе объясню, как у меня отношения с государством. А с церковью примерно такие же. Значит, я пытаюсь с ними... Сейчас я вот пароль набираю, между прочим. Сейчас подсмотрит кто-нибудь и все. Но я сменю.
Я не буду.
Я обещаю, что я сменю пароль. Можете подсматривать, хоть тресните через секунду. Смотри, что я захожу. Я захожу. Pay. Вот у меня Pay есть. P
Pay taxes, government services and fines. Я захожу. Taxes. Сейчас я тебя на твоих изумленных глазах проверю. На сегодня find. Find. Что я должен? У меня, видишь, ИНН здесь все. Я два раза в неделю плачу налоги. No invoices. No invoices. Я все оплатил. Но в почте у меня лежит, что вы, говорит, все правильно оплатили. Вы прям молодец. Хотя, конечно, говно ваша фамилия. Но говно ваша фамилия. Но вы, конечно, много оплатили. Но вы должны 21 рубль. Мне пришло. Вчера пришло. Вчера пришло.
За
понятно?
Что?
Я умоляю, они же никогда не объясняют. Я должен 21 рубль. Не знаю, на войну в Сирии, не знаю на что. Я не знаю, честное слово. Я не спрашиваю, я просто плачу тупо, как скотина. Другой день приходит, 229. Они все время мне пишут. 229 рублей заплатите, пожалуйста, плачу. Потом они пишут. Вы заплатили 229 рублей, и молодец, Сережа, молодец, получи кусочек сахара, говно твоя фамилия. Заплати еще рубль 30. За что? Но это за пеню, что ты заплатил вчера 229. Так я заплатил 229. Да, но пока шли деньги, а деньги Геракл никогда не достигнет черепахи, как мы знаем, а деньги шли целую ночь, то ты рубль 30 задолжал. Я плачу рубль 30. Они говорят, вот молодец, ты прямо у нас котик, Сережа. Ты прямо зайенька. Теперь 21 рубль пришли? Я говорю... В каком смысле? Они говорят, ну, это вот обнаружилось, что 21 рубль. Я говорю, а почему обнаружилось-то? Я же 229. И опять и рубль 30, а потом 229. Они говорят, ну, извини, говорит, ночь прошла, и ты опять должен 21 рубль. Я говорю, хорошо, я плачу. Я два раза в неделю плачу налоги. Поверь мне, believe me. Вот я тебе клянусь. Понимаешь? Я, наверное, самый дисциплинированный налогоплательщик на планете Земля. Я два раза в неделю плачу налоги через чертов мобильный банк. И также у меня с верующими. Я типа, если они начнут мне присылать, если верующие начнут мне присылать, ты должен РПЦ, МП, там, не знаю, 21 рубль. Я говорю, да, дайте я заплачу. Где? Дайте, да, я хочу, да. Хорошо, нет. Еще рубль 30. Да, нате, вот, да, на, я, вот он, говно моя фамилия, вот он, на, возьми, на. Все, еще, что еще? Что еще хотите? Возьмите, на, возьми, на, еще что? На, жри, что? Возьмите. Я всех боюсь, задолбали, понятно? Всех боюсь, и все, всех боюсь, всем плачу. Идите к чертовой матери, как я вас ненавижу. Да, и так на сегодня у меня нет налогов. Я вообще все, это вот большой сюрприз. Я много месяцев плачу непрерывно, а на сегодня у меня нет налогов. Какая трогательная история. Село Самарское. Наш водитель армянин зашел в церковь, купил на штуку свечек, решил поджечь зажигалкой. На него бабка накинулась, типа, что не видишь. Все незажженные поставь, помолись, а вечером батюшка прочтет молитву и сам запалит. А, то есть надо отдать бабки назад. То есть надо купить свечки и отдать свечки назад. Это такой художественный промысел, мы знаем. Они их второй раз продадут просто. Они их продадут многократно. Многократно они их продадут. И все. 7373948. А что, я не знаю, мы всех боимся, правильно? Ну, я имею в виду секта трусливых. Давайте, алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Лимонад Меджо.
Здравствуйте, Лимонад Меджо.
А я не боюсь. Почему? Не знаю.
А что не боитесь-то? Вы же живете под их властью.
Всех боятся. Нет, я пенсионер и живу спокойно. Я боюсь, конечно, радикалов каких-то, но верующих я не боюсь.
Понятно.
Вот, например, астрономию на днях вернули в школу. Меня это радует очень.
Да.
Какие-то подвижки будут идти в обратную сторону. Дойдет до предела с мироточащими бюстами Николая II Симферополя. Да. Все-таки разумных людей-то немало.
Не знаю. Я думаю,
они
что мало.
Они рано или поздно консолидируются.
Я думаю, что мало. Нет, не консолидируются. Но не здесь. Консолидируются, но в Голландии, а не здесь.
Ну, я на их стороне. И
Лимонадный Джо, здесь никогда не было ничего подобного. Понимаете, мы экстенсивно осваиваем эту гигантскую землю, экстенсивно. Поэтому у нас нет практики взаимодействия. В Венгрии есть, В Голландии есть, а в России нет. И никогда не будет.
У меня была практика в 70-е, 80-е, 90-е годы. Я никогда не лез на территорию верующих. Они ко мне не лезли.
В 70-е. В 70-е я с ними пел «Аллилуйя». Господи, помилуй. Вы знаете, как я пел?
Я с батюшками там...
Я пел. И как я пил. И как я пил. Вот здесь на Таганке, на Хохловке мы встречались. И со старообрядцами. И с РПЦМП. Со всеми. Как было круто.
Старобрядцами отдельно.
Но в тот момент они же не вскакивали вам на плечи. Это же другое было. А сейчас вскакивают. 7373948, это разные вещи, извините. Одно дело тогда, когда мы им все сочувствовали, помогали, и вообще, так сказать, там просто слезы умиления были при встрече с этими людьми. Слезы умиления. Я прям готов был просто бросить старушку посреди дороги, вернуться и перевести батюшку. Если бы я вел старушку... Колечную, полиомиелитную старушку. Я бы вел и увидел, что батюшка тоже хочет перейти дорогу. Я бы старушку бросил под грузовик бы, под КамАЗ бы бросил бы старушку. Побежал бы батюшку переводить. Сказал бы, батюшка, тону ее эту старушку, пусть сдохнет. Батюшка, вас хочу перевести. Все сделал бы для батюшки. Мы пели с ними, мы танцевали. Нет, мы не танцевали. Но водочку пили. Я это очень хорошо помню. 7373948. Здесь вот на Хохловке, за Таганкой. Ну, кто знает, понимаете, о чем я. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я киношник, и у меня есть свой оберег, ладан, не знаю, как осиновый кол, что ли,
да,
для атеистов. Старые наши фильмы советские. Вспомните фильм «Александр Пархоменко»,
да,
когда он в одиночку захватил бронепоезд и всем этим шатающимся убедил,
да,
что...
А фильм 41-й? Прекрасный.
Да. И самое главное, коронная фраза в этом фильме. Всем будет амнистия? Нет, не всем, кроме попов.
Кроме попов. Да, да, да. Спасибо, что вы напомнили мне советские фильмы. Я сделал вид, что я их тоже смотрю. На самом деле я смотрю про Дейенерис Таргариен. Вот где мое... Господи, мое... А?
Вот где сердце, да?
Да, вот где мое сердце. Да. Жириновский захотел сдвинуть с трона Путина, создав двухпартийный парламент по примеру США. Это заголовки. Значит, на самом деле, насколько я понимаю... Речь идет не об этом, никакого Путина он не собирается сдвигать. Он собирается думать о том, чтобы построить двухпартийный парламент, двухпартийную систему, и, ну, так, как в Штатах, построить так, как в Штатах. Вот, на самом деле, эта идея давнишняя. Я много живу в этом политическом мире прекрасном, и впервые я услышал эту идею в апреле, в апреле 2001, сейчас я вспомню, 2000, в апреле 2000 года впервые эту идею предложил обществу Березовский. Березовский, он не просто предложил ее обществу, а он публично это говорил много, и потом он писал письмо, значит, письмо Путину в вот такое немножко развязное, Володя, как ты помнишь, мы, вот прямо так в «Коммерсанте» он писал, на правах рекламы целую полосу. Значит, речь шла о двухпартийной системе, и Березовский вот за 17 лет до Жириновского, за 17, а может быть, это и ошибка Березовского, что он за 17 лет до Жириновского это изложил. Слишком рано, его не могли услышать. Он говорил следующий постулат, очень простой, что... Были отцы-основатели у демократии Соединенных Штатов. Это не... Это рукотворная демократия. Соединенные Штаты — это как бы просто написанный проект. Ну, как вот сели ребята и написали. Да? Это несколько групп соединялись, писали и так далее. И в результате, понимаешь, в чем дело? Ну, вот как если бы мы там в редакции взяли и написали там некую страну. Нарисовали страну. Давайте нарисуем страну в редакции. Мы бы сели, и время от времени встречаясь, и там, и где-то, так сказать, группы какие-то, давайте совещания, и написали Конституцию. И она бы работала 200 там с лишним лет. 200, почти 50.
Потому что мы бы понижили.
Потому что мы очень умные. Мы бы предвосхитили основные положения настолько четко, что по ней бы страна по этой конституции, жила бы 200 с лишним лет. Вот как в Соединенных Штатах. А в Соединенных Штатах ровно так. Просто группа мужчин придумала страну, нарисовала на бумажке там гусиными перьями, и эта фигня работает. Угу. Эта фигня просто работает. Вот это были слова Березовского. Он говорил, давайте мы сядем. А что мы не сядем и не нарисуем? Если американцы смогли в 18 веке, почему мы не можем написать в 20-м, сказать, там, в 21-м? Почему мы не можем написать в 21 веке то, что американцы смогли в 18-м? Что тут такого-то удивительного? Что у нас умных мужчин не хватает, там, не знаю, чтобы сесть написать?
Так они-то пришли условно в чистое поле, а мы придем в поле, в котором уже есть силы.
А знаешь, у нас было некое чистое поле. Было некое чистое поле, когда в 90-е можно было, в общем, сказать, там хоть что приказать делать, хоть на руках ходить. Понимаешь, некое...
Но сейчас-то этого нет.
Сейчас нет, сейчас уже нет. Сейчас уже опять цемент схватился. Бетон уже схватился. Но тогда можно было, когда это предлагал Березовский. А сейчас все равно есть некое предвкушение транзита. Путин с 18 по 24, а потом что? Вот Путин по 24, а потом что? И вот это ощущение надвигающегося транзита подталкивает людей к некому осмыслению конструкции самой. То есть эта конструкция будет такая... Ну, вот условно говоря, хорошо, с Путиным повезло. Ну, например, да, вот там говорит, да, большинство русских говорит, с Путиным повезло. Но ведь это как повезло? Ну, вот повезло. А если не повезет? А если не повезет? Следующий раз, не повезет. А полномочия гигантские, понимаешь? Ну, и так далее. То есть это как
просто
бы...
Просто наша система строится на личностях, а не на партиях. И все, что мы можем предложить сейчас, да. Если разделить на два, да, то это что будет?
Жириновский...
Одна Единая Россия, а все остальные те, кто против. Но даже если те, кто против, станут принимать какие-то весомые решения, у них настолько разные программы,
да.
Что непонятно, что они с этим будут делать.
Жириновский предлагает построить двухпартийную систему. То есть он точности повторяет то, что говорил Березовский 17 лет назад, но через 17 лет, и, наверное, это правильно. Он говорит о том, что нужно создать двухпартийную систему, что КПРФ, Справедливая Россия и ЛДПР должны создать новую партию, и Единая Россия пусть будет консервативная партия, а КПРФ, Справедливая Россия и ЛДПР пусть будут социал-демократической партией. Социал-демократическая партия, по примеру, европейских социал-демократий. Угу. Понимаешь, да? И как бы будет консервативная сила Единая Россия, социал-демократическая сила, значит, в лице вот этих партий. На самом деле, Березовский предлагал наоборот. Очень смешно.
Угу.
Березовский приговорил, я буду строить, создавать консервативную силу, а ты, значит, так сказать, обращался он к Владимиру Владимировичу, а ты давай социал-демократию, потому что тебе ближе вот это вот народ, вот как бы народ, вот это все. Да? А я все-таки, как сказать, представитель олигархии, скорее буду консервативную такую ультраправую, правую, скорее правый центр, вот создавать. Вот у них тогда вот такой был. Ну, хорошо. А, значит, сейчас Жириновский предлагает другое. Все-таки консервативная партия у Путина и людей, которые... следует его линии, а социал-демократия у всех остальных. Насколько это может получиться? 7373948. Насколько это вообще может получиться?
Ну, через 17, да, лет?
Алло, здравствуйте. Да, а?
Сергей Эля, здравствуйте.
Здравствуйте, полковник. Здравствуйте, полковник.
Вы знаете, я думаю, что об этом все очень хорошо сказал Черномырдин. Мы что не делаем, получается, у нас все равно получается КПСС.
Да, да.
Это
да.
Во-первых. А особенно у Жириновского, уж там такое КПСС, я так пообщался с ребятами
да.
Оттуда, это вот. С другой стороны, понимаете, сама сменяемость, допустим, как в Штатах раз в 4 года и так далее, с моей точки зрения, несет глубокую порочность какого плана?
Давайте.
Следующие 8 лет у президента, то есть следующие, повторные 4 года для президента США, в принципе, можно принимать все, что угодно.
Да.
Потому что у них вот этот вот горизонт планирования, это вторые 4 года.
Да.
Вот из-за этого, кстати говоря, когда...
Он имеет в виду, что первые 4 года человек работает на второй срок, а второй срок да. Уже делает что-то.
Он работает уже, да. Ему пофиг. Да?
На историю.
И как
на
раз
историю.
Рейгономика была принята Рейганом
да.
На его втором сроке. И вот мы сейчас, так сказать, пожинаем плоды этого вот кредитного
да.
Стимулирования. Но это отдельно, что называется. У нас все ориентировано на лидера. И если у нас даже будет создана какая-нибудь вторая партия, они будут соревноваться с первой, кто больше любит лидера. Это мое вот...
Да, да. То есть мы вообще не готовы к зрелой политической системе.
Да, Сергей, у нас нам нужен государь, император, царь-батюшка или еще, который бы пожурил, у которого бояре плохие, а царь по определению.
Россия в принципе не способна на зрелую политическую парламентскую систему. В принципе не способна. 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы заметить, что у них чудовищно, что было изобретено, разделение властей. Ведь да. В Соединенных Штатах нет ни одной радиостанции, нет ни одной газеты, нет телевидения, принадлежащего исполнительной власти, ну, Конгрессу, либо президенту.
Да, это верно.
Либо они
это
вообще верно. На территории.
Есть напрямую финансируемые, но они обычно это культурные.
Да. Это за территорией. Ну да, ну это да, там гранты некоторые выделяются, но и то ограничено.
Да. Это может быть классическая музыка или что-нибудь такое, защита природы там.
Ну, есть вот единственная там радиостанция «Голос Америки», не будем там, да, о конкурентах, но она находится за территорией Соединенных Штатов и никогда не может вещать, понимаете, и ничего там не затрагивается. Это самый кошмар. Можете себе представить в страшном сне, что в России не будет ни одной радиостанции, ни одного телевизора, телевизионного канала, ни одной газеты, принадлежащей президенту, правительству, либо там каким-то партиям, либо еще чему-нибудь. Это же невозможно. Это нонсенс. Это крах страны.
Могу ли я сказать, почему вот мы с вами вдвоем... Да, извините, давайте я вас как-то буду называть. Как вас зовут?
Николай.
Николай, смотрите, мы с вами приходим к власти. Вот мы с вами приходим к власти. Вы и я, Николай. Ну, давайте Эльвира пусть будет. Значит, втроем приходим к власти. В отличие от Соединенных Штатов, в России чрезвычайно тонок слой вообще людей, способных высказываться. Ну, это вообще меньше 1000 человек, понимаете? Ну, потому что остальные, ну, они не способны высказываться, а мы их можем просто сразу считать инфузориями-туфельками. Понимаете, да? Значит, меньше 1000. В Штатах этот слой гигантский. Поэтому, когда мы с вами получим политическую конкуренцию в медиа, мы с вами получим из этой 1000 человек выдвинуться, ну, человека 3-4 могущественных, которые будут драть нас, как сидорову козу. А в Штатах, поскольку там огромный слой, выделится 100 тысяч таких людей. 100 тысяч. Значит, понимаете, когда у вас 100 тысяч мнений, у вас борьба более простая, чем когда у вас есть против вас какой-нибудь Гусинский.
Еще, если возможно...
Николай, подождите. Да. Ну, давайте, давайте поставьте вот здесь точку. Да, да. Вот против нас возникает какой-то Гусинский. Понимаете? Гусинский. И он начинает нас долбить, клевать. А мы с вами за Кремль, например, как Березовский. Да, Березовский всегда был за Кремль, а Гусинский был то за, то против. И вот он начинает долбить. А сил одного Березовского отстоять Кремль иногда не хватает. Да. А если бы их было миллион Березовских и миллион Гусинских, то их значение уникальное потерялось бы.
Возможно, чтобы у нас появился такой миллион, это свободный доступ, я не знаю, к людям, это у нас запретили сидели и иголы, если вы понимаете. Это невозможно в тех же Штатах.
Нужно перешагнуть через болезненный этап. Будет болезненный этап.
У них свобода вероисповедания настоящая. Ну и самое главное, что у них запрещено выпускать единые учебники для детей. У них каждая школа – это свое, понимаете, бы государство. Каждый вуз – это свое государство. Там свои учебники, свои программы. Поэтому у них много и так людей. И еще интересно. Да. Они сделали все, чтобы стекались мозги к ним со всего мира, понимаете? Унавоженная настолько почва, понимаете? Да. А у нас говорят, ну, не нравится, так уезжай.
Вот ну да. Я, если позволите, продолжу разговор с вами без вас. Я хочу сказать о разнице между Соединенными Штатами и всю мерзость политической жизни в Соединенных Штатах и в медиа, продажность прессы, описывает Марк Твен. Марк Твен в серии своих рассказов. Понимаешь, то есть получается, что сначала должен быть все равно этап хаоса и мерзости. Для того, чтобы система встала на ноги, сначала нужен этап хаоса и мерзости. Понимаешь? Ну вот ничего не поделаешь. А мы говорим, мы все время дико уязвимы. Россия дико уязвима все время. Она все время на грани распада. И мы
и
говорим...
И нам все время нужна сильная воля, чтобы все
да,
это...
мы все время на грани распада. И мы говорим, если мы позволим сейчас хаос и борьбу олигархических кланов, и грязную борьбу партий, грязную борьбу политиков, разнузданную прессу, которая будет нести каждое, что хочет, все будут, так сказать, там, трогать святое, не дай бог, за вымя, и так далее, то мы потеряем страну. И мы говорим правду. Россия слишком хрупка для того, чтобы ее модифицировать. Понимаешь?
Ну вот, смотрите, через 17 лет, предположительно, да, все вот эти крупные столпы, которые мы видим сейчас в политике, уйдут в силу возраста.
Ну да.
И, возможно, у нас опять возникнет это поле, в котором могут проявиться разные течения,
я,
люди.
Я тебе скажу, после такого мощного лидера, сейчас я скажу некие, как это сказать, я некоторые сейчас придворные вещи сообщу. Но и интеллектуально, как мне представляется, важные. После такого мощного лидера, как Путин, следующий, который придет, будет обязательно необходимо развивать его наследие. То есть вот следующий лидер, который придет, первое, что ты увидишь у него в кабинете, будет портрет Путина. Следующий президент будет работать под портретом Путина. Потому что Путин слишком, как бы, Путин слишком велик, здесь велик не, вели, не от великий, а от большой, да, слишком большой, Путин слишком большой, чтобы не отбросить колоссальную тень еще и на следующую. Значит, следующий придет. На 6-12 лет это будет зависеть от экономики. Скорее всего, русские способны вытерпеть любое падение экономики, скорее всего. Довольно долго. Поэтому я думаю, что следующий придет на 12 лет. С 24 по 36 год. И вот с 24 по 36 год нами будет править человеку, который будет сидеть каждый день на троне под портретом Путина. И говорить, советоваться и так далее, и так далее. И, так сказать, развивать наследие и так далее, и так далее. И так далее.
Но у него же будет два пути. Либо он будет потихонечку отходить от этого наследия, либо возгоняться, да?
А у него, в общем, пути... А ты знаешь, вот путей становится все меньше. И я думаю, что их уже меньше двух путей. Путей-то, в общем, нет. А путей-то, в общем, нет. Дело в том, что любая ригидная система накапливает ригидность. Это закон ригидных систем. То есть жесткие системы накапливают жесткость. И любая детерминированная вот такая ригидная система, как в нашей России сегодня, она накапливает жесткость таким образом, что путей у нее менее двух. То есть ты не можешь сказать, что она может вдруг сесть на шпагат. Она не может, уже не может. Она уже не может.
Ну, а потихонечку спустить на тормозах?
Уже нет. Только можно закручивать гайки. А нет другого шанса. Ну, я серьезно говорю, тут путь простой, так сказать, там, в общем, или бесславное развенчание и кошмарный позор, или закручивание еще. Ригидность должна накапливаться. Я сейчас очень серьезен в этой оценке. Мне кажется, что Россия следует путем накопления ригидности, и что у нее уже нет выбора, она уже не может выбрать. Нет, вот такого выбора нет. Напрасно.
Это значит, что после 36-го нас ждет что-то не очень приятное.
Вот гайки могут сорваться, говорит Николай. Ну да, они могут сорваться. Гайки могут сорваться, это правда. Усталость на разрушение от вибрации, говорит Вадим. Нет, но путей менее двух. Вот чтобы вы понимали. Когда вы думаете, что у России есть распутье какое-то, я, если позволите, скажу свою точку зрения, его нет. Распутья нет. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, что бы я хотел сказать, что скажите. В России только один путь. Да.
Да.
Слушай, а в России только один путь.
Ну, давайте. Так
как коренное отличие Америки от России заключается в том, что там пришлые народы, а здесь коренные народы.
Да.
В России.
Да.
Которые когда-то обладали какой-то своей собственностью, которую...
Да.
Поэтому она обречена на борьбу за собственность, ту, которая была когда-то у народа. Поэтому есть, возможно, две партии. Одна партия нынешних собственников, А другая партия этих обездоленных собственников, которые когда-то...
Вы потрясающие, вы потрясающие. То есть, а потом, слушайте, так мы, значит, смотрите, условно говоря, мы с вами, например, обездоленные, да? Ну, просто приведем пример, это будет математический пример.
Так оно и есть.
Да, значит, слушайте, и мы боремся за собственность, поэтому приходим, забираем. И следующие борются с тем, чтобы забрать у нас.
Нет, и создаем атомную, и создаем ядерную энергетику,
да.
Ледокол Ленин,
да.
И космические корабли посещаем Луну.
Я понимаю, я понимаю. То есть вся политическая жизнь России есть борьба за перехват собственности. Мы хотим перехватить собственность у нынешних собственников. Как только мы перехватим собственность у нынешних собственников, какие-то другие собственники обездоленные начнут бороться, чтобы перехватить ее у нас. Собственно, в этом и заключается политическая борьба в России. Алло, здравствуйте, Михаил.
Михаил,
я вас очень прошу, прежде чем, Михаил, я очень прошу, изумительно. Скажите, у России, можно я задам вопрос вам?
Да.
Скажите, пожалуйста, у России более одного пути?
Я считаю, что путей всегда много, и случайность исторического развития тоже никто не отменял.
Случайность.
Во-первых, затягивание гаек всегда сопровождается срывом в бесплодие. Да. Понимаете, да. Это кажется, что можно затянуть в России гайки.
Можно.
Никогда в России ни разу не было эффекта того, который предполагался от закручивания гаек.
Да.
Срыв в бесплодие идет тотальный. А ведь...
Ну и что? Вот, ну, это здесь, дальше. Вот здесь вот, простите, ну вы как бы говорите, срыв в бесплодие, а и что? И в таком состоянии спокойно можно прожить 50 лет. Спокойно.
Да, больше можно прожить. Вспомните, да. Николая Первого, вспомните всех немецких царей наших, да. И так далее. Да. Было то же самое. Просто вот вчера, я, поверьте, вот сейчас два слова. Вчера было очень содержательное интервью Навального в течение часа по «Эхо Москвы», где он очень хорошо разложил некоторый момент. Поэтому я советую некоторым родителям, так сказать, пессимизма и так далее, иногда его слушать. Значит, что я хочу сказать? Да. Действительно, пассионарная наша история больше всего предполагает именно ожидание Мессии. И сегодня это вообще является пиком в сознании. Отсюда и крилекальный большевизм, который вы обсуждали недавно, когда церковь, желая мирского господства, идет на все, а государство это поощряет. Правильно. Это, если говорить, почему так происходит, это легче всего. 5 исходов, перманентный исход на сегодняшний день мозгов, людей либеральных, людей со свободным мышлением, которые только и могут что-то построить. Вот сегодня мы столкнулись уже в окончательном виде с необходимостью экономического развития. И поэтому надо говорить о том, возможен ли экономический рывок. Или нет? Как только... Нет.
Я смотрю на это технически, механически, и я спрашиваю, можно ли еще завинтить гайки? Я вам можно скажу? Да, можно, да.
Конечно. Бесконечно можно. Мы видим, кто сегодня у власти. Жириновский, мой сосед. Я вижу изнутри деградацию вообще этой личности. Хотя потому, кто сидит у него здесь на хозяйстве, уровень этих людей – это патология человеческая.
Я
понимаете?
Вы ругаетесь. Значит, я считаю, что проблема с закручиванием гаек всегда одна. Как долго можно тянуть? Угу. И мой ответ – спокойно можно тянуть. Спокойно можно тянуть. Меня спрашивают, сколько? Я отвечаю, десятилетия. Десятилетия.
На гайках?
Да. Угу. Десятилетия. Спокойно можно тянуть. Вообще без вопросов. Никакой проблемы нет. Нет проблемы. Если вы считаете, что есть проблема, я вам отвечаю, ее нет. Не выдумывайте, пожалуйста. Ее нет. Можно спокойно тянуть до 24-го, и потом можно спокойно тянуть до 30-го, а потом можно до 36-го. Вот я, если я не поручусь, что будет после 36-го? Я не поручусь, не знаю. А до 36-го я опять не поручусь, но я скажу, при умении, при желании, при таланте спокойно можно крутить гайки дальше, закручивать. На внешних врагах жить можно спокойно, на недоброжелателях, на, желающих Святой Матери Руси зла. На всем этом можно жить спокойно, абсолютно, еще 10-20 лет. Вообще без вопросов. Зря вы выдумываете проблемы. Какие-то проблемы. Нет проблем. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Вера.
Да, здравствуйте.
Чуть-чуть вернусь к теме, извиняюсь.
Да.
Все-таки, возвращаясь к вопросу, который вы задавали, возможно ли разделение, я думаю, что невозможно. Вот, а то, что Владимир Вольфович, он как у нас, как великий Ленин, хотел, хочет и будет хотеть.
Да.
Ну, как в том анекдоте, мясо он ест, но кто же ему даст?
Ну, да.
Поэтому, да, здесь еще есть одна вот очень мудрость такая, разделяй власть. Какой смысл создавать себе серьезный противовес?
Не надо.
Чтобы потом с ним бороться?
Да.
То есть нужно бороться с внешними врагами, а когда ты начинаешь бороться с внутренними врагами, ты нажимаешь себе еще больше врагов.
Конечно.
Поэтому
конечно.
Создание серьезного противовеса, там, будет он консервативный, там, неоконсервативный, или там либерал-демократический, социалистический, нереально ни в ближайшей перспективе, ни в далекой перспективе. В России это точно. Это у нас уже как бы, ну, изнутри идет. Мы все-таки как-то... Мы как страна являемся однопартийной в любом случае.
Да.
Будь то это церковная какая-то партия или просто... То есть мы люди одной идеи. Одной какой-то, какого-то одного...
Я бы даже сказал миссия, миссия.
Да, миссия. Но я боюсь немножко эти слова говорить, потому
что скажите.
Чувства верующих там, они там и так
далее. Нет, миссия, не мессия, а миссия.
А, прошу
прощения. Миссия к верующим никакого отношения не имеет.
Не-не, ну, связь плохая.
Да-да.
Спасибо.
Спасибо, да. Значит, мы народ миссии и все такое. Значит, давайте все-таки подытожим и скажем следующее. Идеи Жириновского, безусловно, не верны, если только парламентскую республику после 24-го года не решит создать единственный субъект, царь, не решит создать сам себе парламентскую республику. Это будет так называться, мало ли что у нас было. У нас и этот самый, вон, татарин сидел, так сказать, тут в Кремле, знаешь, когда он был в этом самом, в Александровской слободе, Иван Грозный,
угу.
А посадил здесь татарина какого-то, он сидел здесь. Но это все от нас понимали, кто царь-то. Все понимали. Поэтому тут, ну, будет такой каприз, может быть, а может и нет. Хорошо, погнали дальше.
Подъем в движении.
4 балла, трудно в Лосином острове на внешнем МКАДе, очень тяжело и прямо вот тяжело до этого самого, до Сташки тяжело. Значит, и также Мытищи очень стоят, и очень стоит Москва здесь в центре на 5 часов, на 4 часа по циферблату, все, что вокруг Таганки, Яузы, вот здесь все ужасно. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 8 августа.
Подъем!